You may be seated. Thank you very much, Brother Shores.
Садитесь, пожалуйста. Большое спасибо, брат Шорис. Это... Я, безусловно, считаю это огромной привилегией находиться здесь сегодня вечером в этой первой Ассамблее Божьей снова для общения вокруг Слова Божьего вместе с такими превосходными людьми, как вы. Находиться снова с нашим дорогим братом Шорисом и всеми этими братьями, с которыми мы встретились на этой неделе. И у нас это было потрясающим временем, эти две последние недели. Я не знаю, было ли у меня когда-либо за все эти годы, было ли у меня лучшее время, чем на этой неделе, общение с братьями по всей этой Марикопской долине, начиная от Месы и южнее. До Тусона. Это Иерусалим, конечно, на холме. И мы рады встретиться с нашими братьями здесь, в Иерихоне, понимаете, здесь внизу, у подножия этого холма. Просто было интересно, как это пойдет. Итак, когда я был здесь много лет тому назад, Тусон и Феникс всегда соперничали. Поэтому я просто вспомнил об этом как-то недавно, понимаете. Они поддразнивали меня, что, мол, зациклился на Тусоне. И таким образом я подумал, что ж, он находится на горе, а Иерихон в долине, вы понимаете. Так что я подумал, что это будет неплохой мыслью. Что ж, тогда мы подыщем мистера-посредника. Будет еще одна возможность приехать. Мы хотим поработать над ним. Теперь это было прекрасным временем, я повторяю, и мы, несомненно, получили огромное удовольствие. Вот, мы ожидаем с огромным нетерпением начала этого предстоящего съезда. Начнется завтра вечером. Мы ожидаем замечательного времени. А за это время я своими скромными усилиями попытался заложить основания, чтобы как-то расшевелить людей для предстоящего пробуждения. И теперь у нас будут замечательные ораторы на этом съезде, который теперь уже близок. Брат Велмер Гарднер и один методистский брат, предполагается, что это должен быть выдающийся оратор. И затем, в качестве сильного окончательного завершения всего этого, наш дорогой брат Орел Робертс на вечер предстоящего понедельника. Я верю, что Бог даст братьям такие проповеди, которые поставят Феникс на колени в трепете и страхе Божьем. И на этой неделе мы старались как могли заложить основания для того скорого появления Сына Божьего. И я верю и обучал, что вполне возможно, что Он мог бы прийти теперь в этом поколении, даже в этот вечер. Мы просто не знаем, когда это произойдет, но мы хотим быть настолько подготовленными к тому, что, когда это наступит, мы уйдем с ним в восхищение. Это было замечательное время. Я проповедовал эти сильные послания о его пришествии и старался показать эти возможности и час, в который мы сейчас живем. И как это все, по моему мнению, по моему скромному мнению, именно в состоянии для пришествия Господа, восхищения. Вот это следующее. И все, чего не хватает, может произойти в течение одного часа. Я думаю, что много, я не знаю только сколь много, но несколько выдающихся пророчеств, связанных с осуществлением пришествия Мессии и с тем, что Он будет делать, осуществились за те последние 7 часов на кресте. «Пронзили мне ребра, и моя кость не сокрушилась». И он воскликнул: «Боже мой, почему ты оставил меня?» И эти великие пророчества, они просто исполнились. 1, 2, 3, 4, просто в точности, с интервалом всего в 1 час или 2. Вот, таким же самым образом это может произойти и при его возвращении. И мы должны быть наготове, ожидая. Прошлый вечер, я думаю, у нас было сильное время здесь, на юге, в Ассамблее Божьей. Я думаю, что она называется Южная, может быть, она называлась Южная Ассамблея. Познакомился с прекрасным братом, с которым не был знаком раньше, в поездке, насколько я помню. Но это дорогой брат и замечательная группа людей. И мы проповедовали там в прошлый вечер послание о... чтобы он был у нас оазисом, местом, помня его, все, что он совершил. Когда мы собираемся вместе, восседая в небесных местах во Христе, и чтобы помнить те вещи, которые Он совершил, и те вещи, которые Он обещал совершить, то Он обещал, что Он встретится с нами. Где двое или трое собраны во имя Его, там Он будет находиться среди нас. Тогда я подумал, что суверенитет Божий был настолько удивительно продемонстрирован, когда Он сошел прямо среди нас и подтверждал Себя, что Он снова находится среди нас. Это просто является полнейшим подтверждением того, что мы близки к концу. И те вещи, которые Он обещал совершить, прямо в конце. И мы видим, что они как раз перед нами. И я полагаю, что большинство из находящихся здесь людей — это спасенные люди. И мы являемся теми, кто молится и прикладывает всяческие усилия теперь для предстоящего съезда. И мы должны поднапрячь все, что только у нас есть внутри, и делать все возможное, быть уверенными, что мы обратились к каждому грешнику за время этого съезда, обратились к каждому бизнесмену и каждому неспасенному человеку, к тем, кто без Христа, без Святого Духа. Мы хотим обратиться к ним с посланием, обратиться к людям со здравым, чистым Евангелием. Пусть наша жизнь будет настолько соленой, чтобы другие могли бы наблюдать за нашим образом поведения и жизни, чтобы им тоже захотелось жить таким образом. Вы знаете, Иисус сказал, «Вы — соль земли». Но если соль утратила свое свидетельство, свой привкус, свою притягательную силу, тогда она не сможет ни исцелить, ни спасти. Соль спасает, когда она соприкасается, и мы должны стать Божьим агентом. Мы являемся Его точкой соприкосновения, как брат Робертс часто упоминает, что для того, чтобы иметь точку соприкосновения, нужно положить руку на радио или на что-нибудь. Теперь вы, наверное, можете слышать, что я сегодня немного странно разговариваю, но в последние 3 или 4 вечера мне пришлось применить мой верхний голос. Другой голос сел. Поэтому я разговариваю высоко, используя больше верхнюю часть рта. Это не что-то напускное, но мне приходится так говорить, чтобы предохранить от боли мою нижнюю часть. Вы знаете, Бог создал нас как бы таким образом, где если одна часть истощается, мы можем воспользоваться другой. Кто-то, вы понимаете, резерв. И кто-то спрашивал меня, некто однажды сказал, «Как тебе удается проходить такие тяжелые пути по горам и так далее?» Я сказал, «Что ж, я научился этому у индейцев, некоторым техническим приемам, давным-давно. Видите, можно идти, используя свои колени, не используя слишком свои бедра, и дать бедрам отдых. Потом идешь, используя свои бедра и большими шагами, и позволяешь своим коленям отдохнуть, понимаете? Так что просто отдыхаешь и идешь, отдыхаешь и идешь». Отдыхаешь и идешь. Вот как ты проповедуешь, используя верхний и нижний, даешь то одному отдых, то другому. О, Бог сделал замечательное дело, когда Он создал человека. Знаете почему? Это было по Его образу, когда Он создал человека. И таким образом, что могло бы быть более чудесным, чем Бог? Я столько много проповедовал о пришествии Христа в этом периоде. Я подумал, что было бы хорошо сегодня, чтобы как бы приступить к чему-нибудь из этого, о чем я говорил, и показать с помощью Евангелия серьезность состояния этого дня в нашем обществе, и посмотреть, насколько мы сами соответствуем этому времени. Откуда нам знать, этот съезд может оказаться последним, который когда-либо будет у бизнесменов? Вы знаете, это может быть последним вечером, когда Первая Ассамблея Божья и все остальные церкви по всей стране еще открыты. Завтра может случиться так, что их закроют. Мы не знаем. Этот вечер может оказаться последним, когда Библия будет прочитана для этих собравшихся. Так что давайте мы как бы проверим сегодня и выясним, где мы находимся, по-настоящему, ненадолго. И затем мы собираемся пройти и постараемся освободиться пораньше, чтобы нам можно было отпустить людей и не задерживать вас. Я резко высказался на этой неделе, что я вас продержал бы до глубокой ночи, если бы знал, что вы без ущерба сможете пропустить рабочий день. Но я сказал, сегодня суббота, и я не буду вас задерживать этим вечером, чтобы вам не пропустить воскресную школу. Вы должны находиться на вашем должном посту. Итак, вот, я не буду вас задерживать сегодня, потому что я, конечно же, хочу увидеть вас завтра вечером там. Ради этого мы и ехали, ради этого великого времени. И теперь молитесь за всех тех братьев, которые будут выступать. Молитесь, чтобы Бог помазал своих посланников. И в тот последний вечер, когда будет брат Орал, он избран для того, чтобы увенчать все это. Я думаю о том последнем времени, когда был последний день праздника, когда Иисус встал там и воскликнул в храме. О, пусть мы снова это услышим. Пусть Бог прокричит нам и позовет нас на свою сторону, соберет в церковь своих искупленных, свою невесту, которую Он столь милостиво искупил своей собственной кровью. И мы молимся о таком окончании. Теперь мы будем ожидать Господа прямо сейчас в молитве перед тем, как мы приблизимся к Его Слову. Потому что, понимаете, Слово нельзя разрешить самому собой. Поэтому мне просто хотелось бы, чтобы его открыл автор. И не вмешиваться в него, понимаете, чтобы мы могли поверить, что он это делает. Поэтому давайте просто склоним сейчас головы. И когда мы склоним голову, давайте склоним и сердце. Просто склоним свои сердца для Бога. Теперь со склоненной головой и склоненным сердцем. Есть ли сегодня в вашем сердце просьба, мой согражданин по царствию, мой брат-пилигрим, те, кто проживает здесь, в Финиксе, и из других мест, когда мы собрались сегодня в этой небольшой замечательной церкви для поклонения Ему, есть ли у вас просьба, о которой вы хотели бы сообщить Богу? Держите это в своих мыслях, и просто поднимите вверх руку и скажите, «Господь, пусть это буду я сегодня. У меня отчаянная нужда». Пусть Он... Я знаю, что Он увидит это. Он услышит это. Он ответит на это. Наш Небесный Отец, мы приближаемся к Тебе верою сейчас. Мы собрались вместе, принося наши молитвы, как один человек. Верою мы живем здесь, на 11-й и Гарфилда, и мы карабкаемся вверх верой, за пределы луны и звезд. Выше Млечного Пути, за пределы земных событий, к присутствию Божьему. И там, на жертвеннике, где лежит жертва, и где над жертвенником Божьим летают херувимы и серафимы, восклицая «Свят!». О, что за место, чтобы встать! Но с этим написанным словом, благодаря Сыну Божьему, что «о чем не попросим Отца во имя Его, Он даст это нам». И там Он находится в Своем окровавленном одеянии. Цена была уплачена, чтобы мы, недостойные, могли приближаться к Нему как сыны и дочери после того, как приняли Христа своим Спасителем. И мы молим сегодня, Небесный Отец, сначала, чтобы простил наше беззаконие и все, что мы сделали и сказали, что не было правильным во взоре Твоем. И, Боже, мы знаем, что мы совершили этого бесконечно много. «Смилуйся над нами, Боже, так как мы не просто произносим эти вещи, чтобы быть услышанными, но мы произносим эти вещи с любовью и с благоговением и с верой, что Бог услышит нас и ответит на наши молитвы за других и нас самих. Ты знаешь, что было за каждой рукой, цель и мотив. Господь, простри вот так свои великие святые крылья, так сказать, сегодня. И пусть Твое величественное присутствие будет настолько ощутимым среди нас сегодня, что мы убоимся. Боже, мы просто хотим узнать свое местоположение сейчас. Мы проверяем, подытоживаем свою жизнь. Может быть, что это как раз перед восхищением, вызовом. И мы ожидаем с нетерпением этого предстоящего собрания там, в Рамаде, завтра вечером. И мы хотим проверить свою жизнь сегодня и увидеть, где у нас недостаток, чтобы нам служить орудием в Твоей руке. быть глиной, сформированной и созданной Богом Небес, чтобы нам можно было предвосхитить в этом великом событии, которое приближается, что мы прикладываем свои усилия с одной лишь целью — ради Царствия и славы Божьей. Благослови наши слабые усилия на этой неделе, Господь, пытаясь расшевелить среди людей, чтобы пришло понимание часа, в который мы живем. Проговори к нам сегодня через чтение Слова, и чтобы Ты взял отрывок и открыл контекст таким образом, чтобы Святой Дух позволил нам это узнать. И вся хвала будет Тебе. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Многим людям нравится как бы помечать цитаты, думая о том времени, когда им это может понадобиться. И часто служители, я и сам так делаю, мы записываем иногда отрывки, чтобы на них сослаться. Какой-то служитель говорил об этом, и мы... Какая-нибудь мысль овладеет нашим разумом, и мы хотим сослаться на это иногда, сказать, «Ну вот, это... Я увидел кое-что, когда они говорили это. Это хорошо». Теперь мы хотим прочесть сегодня из Библии, из письма к филиппийцам. Павел пишет филиппийцам. Во второй главе, с 5 по 8, мы хотели взять это для темы, в то время как будете читать вместе с нами, или слушайте очень внимательно, когда мы будем стараться прочесть это. Вот, пока вы разыскиваете это место Писания, я хотел бы сказать, что мне, вашему брату, была дарована привилегия говорить на съезде в это воскресенье после обеда. Я намеревался остаться до конца недели, чтобы сесть где-нибудь в зале или еще где-то, послушать и наполниться, напитать свою собственную душу от Слова Божьего, когда наши братья будут проповедовать это и будут звучать свидетельства бизнесменов. И надеюсь увидеть там всех вас. Собрание после обеда, поэтому церкви будут закрыты повсюду. Мы будем вам очень и очень рады. Мы ждем вас на том и на всех других собраниях. Теперь, в Филиппийцам 2:5 мы читаем, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе». Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Пусть Господь добавит своих благословений к прочтению Его Слова. Я хотел бы отнять у вас несколько минут вашего времени на то, что я хотел бы назвать, то есть мне хотелось бы сказать тему, которая называется «Отождествление», «Отождествляясь», «Сделавшись подобным библейским героям», «Будучи схожими подобию библейских героев». И сегодня, как я собирался взяться за это, после того, как на этой неделе мы говорили о Его приходе и о том, что Церковь должна приготовить себя. Сегодня, когда находился в комнате, я подумал кое о чем, и об этом мне хотелось сегодня говорить. Величайшая жертва. Но, кажется, Святой Дух как будто повел меня в сторону от того, направил по другому мыслительному пути. Все служители знают, что это такое. Тебе кажется, что у тебя есть нечто, о чем ты хотел бы сказать, а потом неожиданно ты чувствуешь, что ты должен сказать нечто другое. Может быть, нечто обратное. Может быть, это только для одного человека. Я не знаю. Но у меня достаточный возраст во Христе, чтобы понимать, что надо следовать за водительством Духа. Что Дух говорит делать, то надо делать. Я уверен в том, что сегодня нам следует увидеть себя где-нибудь в каком-либо персонаже Библии, для того, чтобы нам узнать конец того персонажа, и тогда поймем, каков будет наш конец. Напоминает мне одну небольшую историю, которую слышал однажды. об одной даме, которая привезла своего малыша откуда-то из сельской местности, где они жили, привезла его в город, в гости к его бабушке. И малыш, поскольку жил там, где я жил, в Кентукки, сельский означает жить в каком-нибудь деревянном домишке, покрытом кровельной дранкой. И вот нашим зеркалом дома был кусочек зеркала, прикрепленного к дереву, где снаружи, где рядом с деревом стояла лавочка, над которой умывались с помощью кувшина вместо насоса, куда папа набирал воду и мыл свои руки, и там висел осколок зеркала. Я видел, как мама, стоя там, расчесывала свои волосы, потому что в доме зеркала не было. Этот малыш, должно быть, вырос в таком доме. И когда приехал в гости к своей бабушке, у нее была такая дверь, на тыльной стороне которой висело зеркало. И малыш чувствовал себя немного одиноко, и он бродил по дому. И через некоторое время он случайно выглянул через дверь, а она была закрыта с тех пор, как они вошли. И в зеркале, на этой стороне, он увидел маленького мальчика. И он направился к тому малышу, чтобы подружиться с ним. И, глядя в это зеркало, он начал приближаться. И он обернулся, и он сказал: «Ой, мама, так ведь это же я!» И вот таким образом мы хотим посмотреть сегодня. И хочу взглянуть на себя, и я хочу, чтобы вы взглянули на себя. И когда мы смотрим в Божье великое зеркало Его Слова, пусть наши сможем отождествить себя с чем-то, о чем мы будем говорить, с некоторыми героями прежних времен. И я хочу посмотреть сам в Божье зеркало, потому что если что-нибудь и сможет показать вам, где вы находитесь, так это вот эта книга. Больше нет книги, подобной ей, потому что она является всей истиной. Я не говорю, что другие книги — это неправда, но я знаю, что вот эта правдивая. Она представляет собой всю истину, потому что она является Словом Божьим. Теперь, Иисус показал нам пример, на что мы должны смотреть, когда Он отразил нам свою жизнь через Слово, чтобы нам смотреть. Когда мы смотрим в Божье зеркало, мы должны видеть себя схожими с Ним. Это совершенный пример. Теперь, но мы выясняем, что когда мы идем по жизни, что наш характер формируется в тот образ, которым мы являемся. Все это знают. Ты, как ты живешь, таков и твой характер. Создает тебя тем, чем ты являешься. Теперь, вы встречали людей, рядом с которыми вам просто приятно находиться, хотя они могут и не быть точно из твоей общественной группы. И опять же, они могут быть другой расы, темнокожими, или коричневыми, или желтыми, но там есть нечто в их характере, что тебе просто нравится находиться в их присутствии, потому что каждый человек представляет собой небольшую динамомашину, и вы создаете атмосферу. И потом вы видите людей, которые являются титулованными особами, но тем не менее вы с удовольствием удалились бы от них. Это просто они создают подобную атмосферу там, где вы. Ничего против них, они замечательные люди, но вам просто не нравится та атмосфера, они в которой они находятся. И каков их характер, таковы и они. Делает их таковыми, каковы они. Когда Бог взглянул на свое погибшее творение, после того, как Он создал его и смоделировал его таким образом, как Он хотел. И мне нравится смотреть на его происхождение. Мне нравится быть на природе, потому что там это должно быть таким образом, как Он это хочет видеть. Или Он не создал бы этого таким образом. А мы приходим и извращаем это, и превращаем это во что-то такое, что Ему не угодно. Но его любящий характер, сформированный, Бог, видя, что его великий план и сотворение человеческого рода для того, чтобы жить на земле и жить в мире, и никогда не умирать, никогда не болеть, или не иметь сердечной боли, или какого-либо беспокойства. О, какой путь был приготовлен нам Отцом! И Его желанием было, чтобы мы были вот таким образом. Он не желал, чтобы мы были в умирающем состоянии, как мы сейчас. В этом и состоянии, в котором мир находится сегодня. Это никогда не было Божьим желанием. Он этого не хотел вовсе. Но когда Он увидел, что Его творение пало, теперь Его же любящий характер сформировал себя в личность Христа. Собственный Божий характер любви спроектировал себя в человеке, Христе, как Павел здесь говорит, «не почитал хищением, делая себя равным», равным Богу, вернее. Видите? Его собственный характер сформировал такого человека. О, никто не мог бы этого совершить, кроме Бога. Это было сделано для того, чтобы он мог понести наказание за падение своего творения. Понимаете? Он должно было быть нечто, чтобы спасти его творение. И ничто не могло его спасти, потому что наивысшее существо его творения пало, и все, что было под ним, пало вместе с ним, потому что он пал. Единственное, что оставалось, что не пало, это был Бог, небеса. Поэтому нечто с небес должно было сойти, чтобы искупить это творение, потому что здесь ничто не могло бы сотворить это. И собственная Божья любовь к миру сотворила характер, выразившийся во Христе. Он был Божьим характером. Он был выраженным образом Божьим. В нем был Бог. Бог во Христе, являя себя миру. И не могло быть более великой любви, чем та любовь, чтобы такой личности стать тем, что он совершил, чтобы искупить то, что было потеряно. Это должно было бы, одна только мысль должна привести Феникс и весь мир к тому, что им стало бы стыдно увидеть, в каком состоянии мы оказались. И что Бог, отображая себя, чтобы совершить план искупления, искупить наш падший характер. Это было сделано для того, чтобы можно было уплатить цену за наказание, потому что наказанием была смерть. И тот, кто был приговорен к смерти, тот не мог уплатить эту цену наказания за другого человека, находящегося под смертным приговором. Поэтому там должен был прийти некто, свободный от смерти, чтобы понести наказание, и не мог прийти кто-либо другой, кроме Бога, потому что только Он был свободный от наказания смерти. Вот, поэтому Его любящий характер любви, о, нам это разъясняет Иоанна 3:16. «Ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог отобразил Себя и стал человеком, чтобы самому принять образ Своего творения. Другими словами, Он поменял Свою палатку. Он разбил ее среди человеческих существ. И младенца, и Иегову, плакавшего в яслях. Вы можете себе это представить? Это должно взволновать сердца верующих. И это все было сделано. Вы можете представить Иегову младенцем, лежащим в яслях, в хлеву с навозом. Вы можете себе представить это? Вы можете себе представить маленького Иегову, играющим мальчиком? Это пример. Можете себе представить его подростком? Можете себе представить его в столярной мастерской?
complete obedience to God dying on a cross to redeem His fallen creation. That's the kind of a love that God had. And He had to become that in order to die, to hold the sting of death. Now, I believe a few nights ago we was expressing something on that order.
Теперь, я думаю, несколько вечеров назад мы говорили кое о чем на эту тему, когда он приходил. И он посылал пророков и великих мужей, и он послал Моисея и пророков, и он дал законы. Но все это не могло искупить, потому что они, тем не менее, были человеками под страхом смерти, и они не могли уплатить наказание смерти, несмотря на то, что являлись указателями, которые указывали на того совершенного, который должен был прийти, потому что они не были совершенными. Но когда вот этот родился, он родился без греха. Бог Иегова осенил Деву и сотворил клетку крови. И когда то родилось, это было Сыном Божьим. Другими словами, это была скиния. Это было местом обитания, где Иегова мог жить среди своего народа и выразить себя, то, чем он являлся. Какой пример, как этот святой Бог проявился и потом занял место раба, чтобы омывать ноги, и произнес, что «птицы имеют гнезда, и лисицы норы, я же не имею места, где мне преклонить голову». Тогда какой пример, как наша жизнь отражает его? И он показал пример того, что мы должны делать, какими мы должны быть. Мы должны видеть Его, когда ты смотришь в зеркало. Видеть Христа в зеркале Его Слова, как Он совершил это из-за любви. И мы представили небольшую драму в прошлый вечер о Христе, идущем на Голгофу, и как по Его спине стекала Его кровь, оставляя следы на земле, так как Его избивали плетьми и жестоко обращались, и был истерзан, и все это ради вас. Он не имел греха. Он не имел греха, но он сделался грехом, став жертвой за грех. И теперь Бог должен был явить себя в своих атрибутах, в этой личности, называемой Христос, чтобы принять на себя смерть. Как Иегова, он не мог умереть, поэтому он должен был сотворить для себя тело. И никакая женщина не могла создать то тело. Итак, его собственный характер, аминь, извините меня, когда я думаю об этом, его характер отразился в той прекрасной личности Иисуса Христа. Никакая женщина не могла дать этого. Мать Моисея, она, Йохаведа, была замечательной женщиной, и такой была и Ревекка, и многие другие женщины. Но ни одна из них не могла создать этот тип характера, потому что это пришло бы половым путем, через падших людей. Но Бог спроектировал свое собственное тело, свое место обитания. Вот какова цель, что Он был Сыном Божьим, потому что ничто другое не могло отобразить этого. Но его собственный божественный характер составил проект этой скинии, в которой себя выразить. И при этом он ушел от того великого, чем он был. И во время своего рождения он мог бы прийти при полном параде ангелов. Он мог бы прийти с колесницами и ангелами небесными. Но он родился в амбаре. Это из-за своей любви. Он снизошел к низшим. Вот, рассмотрите тот образ немного, и потом взгляните на себя, а я взгляну на себя. Но вот чем он являлся, это кем он являлся. И вот почему он был, чтобы спасти тебя. Он стал тобой, чтобы ты мог стать им. Он принял твое бремя греха. Поэтому, когда мы придем на встречу с Ним, Нам не придется стоять, мы не смогли бы находиться в присутствии Божьем. Нет никакой возможности для нас, чтобы находиться. Но когда мы находимся в Нем, понимаете, Он уже признал жертву. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Он признал это, на Нем не было никакого порока. И все же Он перенес искушение точно так же, как любой другой человек. Еще более, Он был объектом презрения, над Ним насмехались, Он был гоним с самого момента Своего рождения до того часа, когда Он умер, и все же Он добром отплатил за зло. Вам не удастся никоим образом когда-либо выработать такой характер. Единственное, приняв тот характер в себя. Церковь этого не сделает. Вероучение этого не сделает. Деноминация этого не сделает. Образование этого не сделает. Должно быть рождение. Это должно быть отмирание и позволить Богу войти благодатью Христовой, чтобы формировать этот тип характера в вас, чтобы вам стать им, и ваша жизнь, и его — та же самая. В таком случае вы сыновья и дочери Божьи. Затем, когда он поднимался на гору, и его крест тащился сзади, оставляя след. «О, если бы я был художником! Если бы я смог так выразить, чтобы мне удалось обрисовать картину Голгофы в тот самый страшный час, который мир знал когда-либо. И однако они не осознали того, что произошло. Миллионы людей не осознавали. И можно мне применить эту иллюстрацию к тому, о чем я говорил на этой неделе? У нас снова наступает страшный час, ужасное время. И Феникс, и мир погружается, и церкви купаются в мирском, в голливудской показухе, пытаются друг друга превзойти. Наши члены становятся мирскими. Кажется, что они не видят общей картины и серьезности, и откровения о появлении Сына Божьего в эти последние дни. Какое это было ужасное время! Они просто знали, что там был преступник, которому вынесена смертная казнь, который должен был умереть в то утро. Вот и все, как это им представлялось. Это все, как это кажется сегодня людям, когда они слушают послание. Еще один дикарь, еще один святоша, или какой-нибудь религиозник с причудами. Я не говорю, что нет религиозников с причудами, но только знали ли вы, что они их называют странными? Ну что ж, послушайте. Любой человек, живущий правильно, является странным для современного мира. Мы все странные, так сказать. И простите мне это мирское выражение, но я подумал, что это единственный способ, как вы сможете понять, о чем я говорю. Понимаете? Просто странный, эксцентричный человек. Иисус был личностью такого типа. Пророки были такого типа людьми, которые приходили в периоды, когда все становилось разболтанным. И пророки приходили и схватывали те свободные концы и возвращали их обратно. И предъявляли их открыто людям и говорили им, «Тот самый Бог, которому, как вы утверждаете, служите, уничтожит вас, потому что вы ушли прочь от его программы. Вот единственный путь, как он может вас спасти». И они всегда были странными. И сегодня, когда мы слышим звучащее послание Божье, мы думаем, что это какой-то обманщик, чудак или еще что-то. А там полно этого в мире. Схемы, выколачивания денег, равнодушие, люди, находящиеся под впечатлениями, и говорят, будто бы это был Господь. Господь всегда истинно отождествляет себя. Видите? Заметьте, но при том вы знали, что все те вещи должны были произойти, несомненно. У розы должны быть шипы. Ядро ореха должно быть покрыто колючками. Тебе надо удалить колючку, чтобы добраться до ядра. Нам просто не удается увидеть тех вещей. Драгоценные камни, металлы и драгоценные камни, и деньги, и серебро, и золото в этих горах покрыто слоем земли, заполненной серым колчеданом и другими минералами, которые идут вместе с этим. Мы ожидаем это. Вам надо это откопать. Когда старатель находит то, что он называет «золотой песок», это песок, но они понимают это. Это означает, что внутри это признак того, что где-то есть золотая жила. И когда мы видим этих людей, претендующих на звание христиан, а живут так, как им вздумается, что это такое? Это золотой песок. Где-то там находится золотая жила. Когда мы видим кого-либо, кто ведет себя, будто имеет Святого Духа, в то время как у них нет, и ведут иной образ жизни, это только является доказательством, что где-то есть подлинные залежи Святого Духа, который может излиться, который может дать то, что он обещал. Мы должны быть очень заинтересованными и почтительными. Иисус на своем пути наверх. Дьявол всегда сомневался, что тот был чем-либо больше, чем пророк. Он не верил, что он был Эммануилом, Богом, явленным в своем собственном сыне. Будучи одно, он и его сын. Ой, он не смог этого увидеть. Как мог Бог, великий Создатель, вообще стоять и позволять, чтобы кто-нибудь говорил ему, «Что уж, если ты Сын Божий, то вели этим камням сделаться хлебом». И как он мог, когда находился на внутреннем дворе Пилата, когда, извините за выражение, но когда с тебя снимают стружку, как мы назвали бы это, и там он стоял, и ему тряпкой завязали глаза, и римские солдаты плевали ему в лицо, и рвали бороду, и кровь сочилась, и на его голову был надет терновый венец. И уже будучи сильно избитым, и его кровь сильно текла у него по бокам. И сатана наблюдал за этим. А потом повязали вокруг его головы тряпку, и солдаты били его палкой по голове. Потом передавали от одного другому, говоря, «Теперь, если ты видишь эти видения, если ты пророк, вот, ты скажи нам, кто ударил тебя?» И он даже не открыл своих уст. Так что они подумали, что сатана сказал, «Это не может быть Сын Божий». Это просто не может быть. Он этого не потерпел бы. Но сыновья Божьи могут стерпеть что угодно, пока знают, что они исполняют волю Божью. И это то, что он пришел исполнить. Критика. Теперь, с нашим посланием, мы можем встать рядом с зеркалом Божьего Слова и увидеть Христа, отраженного в наших жизнях, в таком случае. Можем ли мы перенести такое и поношение послания, за которое мы здесь стоим? Кто-нибудь может сказать что-нибудь о нем, и все же вы не открываете своих уст и ничего не говорите об этом. Он был примером, потому что Бог отражал свой характер в нем. И тогда, если мы сыновья и дочери Божьи, Бог отражает свой характер в нас. Тогда мы становимся подобны Ему. Это является желанием моего сердца. Я думаю, что это является желанием каждого верующего, то есть становиться больше похожим на Него. И тогда, на пути туда, на холм, когда сатана говорил, «Хорошо, смерть, теперь ты знаешь, что ты в моем подчинении, и вот он там, наконец-то он у нас изнуренный». Теперь дошел до такого места, где он оказался сам в тупике. Он больше не знает, что делать. Он сделался посмешищем среди людей. Его послание растворилось в воздухе, и сейчас власти схватили его, и он побежденный. Он никакой не Бог. Отправляйся туда и вонзи в него жало. Убей его. И по дороге вверх на холм, как пчела начинает жужжать вокруг него. Но это причина того, почему он должен был быть больше, чем человек. Если бы он был человеком, или только пророком, или чем-либо меньше, чем Бог, если бы он был тем, то смерть ужалила бы его, и он лежал бы в могиле. Но пчела смерти похожа на любое другое насекомое, имеющее жало. Если оно вонзит свое жало глубоко, то с его способностью жалить покончено. Оно теряет свое жало. Что ж, до тех пор, пока человеческая плоть была в грешном виде, половым путем рожденной под проклятием, тогда, когда смерть жалит ту плоть, то жало может выйти и ужалить другого. Но когда она жалила ту плоть, то ее жало оторвалось. У нее нет больше жала. Он был Богом во плоти, обитающим среди людей. Она больше не могла жалить. С этим было покончено. Вот почему Бог должен был отразить себя в теле, которое мы все знаем как Сына Божьего, Иисуса Христа. И Он сделал это с тем, чтобы Ему можно было убрать наказание. Потому что вы сейчас увидите, мы направляемся в другую часть Писания. Но вы теперь понимаете, почему тот человек был больше, чем просто учитель, как сегодня люди говорят о нем, философ, или благородный человек, или пророк. Он был Эммануилом. Он был Сыном Божьим, то есть Богом Иеговой, проявленным в своих атрибутах, демонстрирующим себя в теле, которое Он сам создал. Аминь. Это отразило. А грешная человеческая натура не смогла бы совершить то, что Он совершил. Понимаете? Поэтому это должен был быть Бог, создавая и отражая себя в человеке, создавая зеркало, чтобы мы могли увидеть того совершенного мужа, который есть Христос. Да, это, сделав то, это отразило Его благородный, любящий характер. Понимаете, в Нем находился атрибут Спасителя, и это должно было себя показать. А Он не мог бы быть Спасителем и быть естественно рожденным человеком. Он должен был быть больше, чем человек. И Он был. Он был тем единственным, способным это осуществить, поскольку Он был безгрешным по натуре. Он был Богом в Слове. Вот, Святого Иоанна, первая глава, объясняет это. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью». Бог стал плотью, когда Он изобразил, то есть когда Он продемонстрировал Себя земле в виде Его Сына, Личности Иисуса, Сына Божьего. Бог проявил Себя в той Личности. Разве Иисус не говорил, «Мой Отец и Я одно, Мой Отец пребывает во Мне, не Я творю дела, это Мой Отец, Он пребывает во Мне, Я не руковожу Собой». Он это делает. Божий источник Слова, выраженный. Аминь. Я чувствую себя пятидесятником. Да. Он был по натуре безгрешен. И только это могло отразить того безгрешного Бога. Слово. Слово, являющееся Богом. И Слово представляет собой выраженную мысль. И когда Бог думал о родителе, Он выразил свою мысль. И Христос был Божьим выражением. Аминь. Вы видите это? Он был Божьим выражением, что Бог смог стать нами и жить, как мы живем, при этом выражая совершенно, каким должен быть совершенный человек. Совершенно. Он был Божьим Словом, выраженным и вполне подтвержденным, отождествленным. Когда Он находился здесь на земле, Он сказал, «Если Я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне». И Он сказал, «Кто из вас может обвинить Меня во грехе?» Я хотел бы приоткрыть для вас это немного, если позволите. Понимаете, грех — это неверие. Есть только два начала в вашей жизни. Один из них — это вера, и другой — это неверие. Неверующий уже осужден. Курение, выпивка, прелюбодеяние, лгать, воровать, плотские подражания — все те вещи — это атрибуты неверия. Если бы ты был верующим, то ты не делал бы того. Нет. Ты это делаешь, потому что ты неверующий. О, ты говоришь, «О, но я верующий». Но по их плодам вы узнаете их. Видите? Ваши поступки говорят громче, чем утверждают ваши слова о себе. Понимаете? Когда ты не веришь Божьему Слову и считаешь его чем-то из прошлого, или начинаешь читать какую-нибудь книгу вместо этой, и говоришь, «Это не хуже той», это показывает, что ты неверующий. Это верно. А если бы ты им был, то ты верил бы Божьему Слову. Это бы Он выразил Себя через Свое Слово. Теперь, Он был выраженным Божьим Словом, и Он сказал, «Теперь, если не верите мне, сказал, верьте делам моим, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную». А именно они говорят, кто я такой. О, интересно, если... Понимаете, это именно то, что говорит, кто я такой. Писания говорят, кто я такой. И давайте я разовью это немного, хорошо? Писания — это то, что говорит, кто вы такие. Это выражает вас и выражает меня. Писания говорят, кто мы такие. Это настолько громко, что нашего голоса даже не слышно. Наша жизнь говорит громче, чем наш голос, понимаете? И это является Божьим способом дать нам увидеть, кто мы такие. Иисус сказал то же самое. «Они являются тем, что свидетельствуют обо мне. Они доказывают, кто я. И кто из вас может обвинить меня в неверии, во грехе?» Если я надлежащим... Послушайте, я говорю о том, чтобы посмотреть на себя. Если я надлежащим образом отождествил себя с тем, что обо мне сказано в Слове. Интересно, думаем ли мы, христиане, об этом сегодня? Интересно, можем ли мы посмотреть в Божье зеркало, увидеть, каковы требования к христианину, и отождествить себя таким образом? Интересно, смогли бы мы? Мне интересно, смогли бы мы отождествить себя сегодня с Иоанна 3:16 и, ох, с другими остальными писаниями? Марка 16 глава и все эти остальные места, что и в Галатам, я думаю, и различные места, 2 Фессалоникийцам, где говорится о плодах Духа и так далее. Интересно, смогли бы мы себя отождествить? Иисус говорил, «Кто из вас может обвинить меня, что я не исполнил и не сделал в точности того, что о моих деяниях было сказано в Писаниях?» Никто не смог произнести ни слова, потому что он по-настоящему отождествил себя. И они, как они всегда так поступают, притворщик отождествил его с Вельзевулом, злым духом, когда он дал о себе знать при развлечении духа, что он Мессия. Тогда они сказали, «Это в нем нечистый дух, который все это совершает». Итак, вы видите, он был подтвержден должным образом. Ошибки не могло быть. Бедная женщина у колодца не ошиблась. Она сказала, «Сэр, мы знаем, когда придет Мессия, он будет делать эти вещи». «А кто ты?» Он сказал, «Я и есть он». И муж, который мог делать подобные вещи, конечно же, будет говорить истину. Истина Божья была у него, и им было заповедано, что если восстанет пророк и сделает, скажет нечто, и то, что он сказал, исполнится, тогда его почитали за пророка. И она распознала в нем пророка и спросила, кто он. И он сказал ей. Тогда не оставалось никаких вопросов. Она прибежала в город и сказала, «Пойдите посмотрите человека, который рассказал мне все». В этом не было никакой ошибки. Филипп не ошибся. Хотя, когда Нафанаил, вернее, когда Филипп рассказал ему, что произошло, когда он увидел Симона, но когда Нафанаил пришел, он немного сомневался. Когда же он увидел Иисуса, Иисус сказал ему, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал, «Равви, откуда ты знаешь меня?» Он сказал, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя. Не было никакой возможности ошибиться». Он сказал, «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал, «Ты веришь, потому что я тебе сказал это. Увидишь больше этого теперь». Его безгрешная натура выразила Божье Слово, понимаете? Он был Словом. Таким образом, Бог выразил себя той безгрешной натурой. Я приостановлюсь здесь на один момент. Я не хочу вас задерживать слишком долго, но это мне представляется очень полезным, чтобы сказать это людям. Заметьте, понимаете, его безгрешная натура выражала то, чем он являлся. Он в таком случае, если его безгрешная натура, Бог выразил себя через ту безгрешную натуру, это показывает, что наша натура является греховной. И не имеет значения, сколько мы будем пытаться ее исправлять, или сколько мы стараемся облагораживать ее другими вещами, но она должна стать такой же безгрешной, как он. И тогда Божье Слово сможет протекать через это. Это не означает совершенствование в самом себе. Тебе это не удастся. Но понимаете, даже наши люди отдаляются от практики святости. Мы начинаем снижать столь многие барьеры. Видите? Мы должны достичь того состояния нашего вероисповедания. Он является нашим примером, и Он — носитель наших грехов. И тогда, если мы исповедуем, что Он наш примиритель, Он наш умилостивитель, то если мы исповедуем это, в таком случае предполагает, что Он отражается в нас. И мы написанные письма, зеркало, что люди могут видеть в нас Христа. И теперь, если они не видят, тогда мы смотрим на что-то другое. Мы смотрим не на Него. Обратитесь к Нему, все концы земли, и будете жить. Единственно, как тебе удастся. Его безгрешная натура выразила настолько Слово Божье, что Он и Слово стали одно. Он так сказал, «Я и Мой Отец одно. Я всегда делаю то, что угождает. Я и Мой Отец одно». Он был таким совершенным образом Божьим, что Он и Бог выражали то же самое. Он был плотью, Сыном, который выразил божество Бога. Таким образом, из-за этого Он стал божеством в человеке, для того, чтобы искупить человека. Понимаете? Он и Слово были одно. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Итак, Он и Слово стали одним, чтобы Слово могло выражать и могло показывать миру тот пример, каким должен быть человек. И человек не может быть тем сам по себе. Нет никакой возможности воспитать это. Нет никакого способа, чтобы присоединить это. Нет никакого способа крестить это. Нет никакого способа что-либо сделать по этому поводу. Только убить это и позволить этому родиться заново. И чтобы вошла новая натура. Это единственный способ. Уничтожить свою собственную натуру, чтобы вы смогли стать... И тогда Слово становится живым. Оно просто выражает себя через вас. Видите? Тогда вы смотрите в зеркало, когда люди смотрят на вас, как на зеркало. Потому что, вы понимаете, Бог соделал путь. Люди не будут читать Библию. Поэтому Бог сделал вас Библией. Это вы. То, что вы делаете. Люди смотрят на вас. Бог посылал свои зеркала, свое точное выражение себя в пророках. Потому что Слово приходило к пророкам, и через них Бог высказывался, однако, через их пророчество, что Бог им давал. И теперь Бог выражает Себя через Своего Сына, Христа Иисуса, когда Он приводит нас, как усыновленных детей, и вкладывает в нас Свой Дух, восклицающий «Авва, Отче». Видите? То есть, другими словами, «Мой Боже, мой Боже». Видите? Тогда Святой Дух в нас. Дух Христов выражает Иисуса Христа, и люди смотрят на вас. Понимаете? А когда они видят лицемерие и остальное, неудивительно, мы утратили нашу силу. Соль утратила свой вкус. О, никакая другая натура не смогла бы это сделать. Нет, потому что он был полностью сформированной натурой Божьей. Ибо тот характер, что был у всего естества, был падшим. У всех людей был падший характер. Даже то, что было ниже человека, пало. Все приобрело умирающий характер. А у него был живущий характер. И так он выразил это во Христе, и он уплатил цену. И потом, из-за его послушания, он воскресил его на третий день. Понимаете? И потом он дает нам. Это нам дает доказательство. Это дает нам уверенность, что до тех пор, пока мы находимся в нем, мы уже воскресли вместе с ним. Мы не воскреснем со Христом. Мы уже воскресли со Христом. Это верно. Мы теперь во Христе. И если Христос воскрес из мертвых, разве мы не воскресли из мертвых с Ним? Аминь. Мы теперь восседаем вместе с Ним в небесных местах. О, вот это да! От этого вы, пресвитериане, должны восклицать от радости. Угу, да, конечно. Выраженные образы Божьи, сформированные по облику Христову, чтобы мир мог видеть Его в вас. Это зеркало, на которое смотрят. Никакая другая натура не смогла бы это сделать. Все было падшим. И Бог отождествился. Смотрите, Бог отождествил Себя человеком и взял на Себя облик греха. Теперь, вот, не грех, но внешний вид греха. Для того, чтобы Ему можно было взять грех грешника, видите, и понести за него наказание, и вернуть грешнику жизнь, которая у него была до падения. О, вот это да! Какая Божья любовь выражена к нам! Видите? Задумайтесь об этом. И теперь запомните, тогда как Иисус это совершил, в то время как никто другой не мог этого сделать, нас призывают. Вот, церковь, подумайте об этом одну минуту. Нас призывают, чтобы наш характер сформировался по Его образцу, благодаря Его благодати. Мы приглашены, подумайте об этом, чтобы стать характерами, как Его. Если мы готовы убрать свой характер и переплавить тот, который у нас был, наглые, напыщенные, любящие удовольствия больше, чем Бога, клеветники и невоздержны, не любящие тех, кто старается поступать правильно, имеющие набожный вид, но отрекшиеся от силы слова. Как Бог может прийти в такое место, тогда как они отвергают слово, в то время как Он бодрствует над Своим словом, чтобы подтверждать его, чтобы оно исполнилось, а слово выталкивается? Как Он может отождествлять себя с чем-либо подобным? Мы должны принять все, полное Евангелие. Мы должны. И вот, поскольку мы отождествлены как люди полного Евангелия, давайте будем переплавлять свой характер. Мы приглашены, чтобы переплавиться в Его образ, чтобы нам отражать Его присутствие и дела, которые я совершаю, и вы тоже сотворите. Той жизнью, которой я живу, и вы будете жить. Бог призывает нас, чтобы взяли Его как пример и дали нашему характеру переплавиться в подобие Ему. Вот это призыв. Вот это да. Затем, когда мы позволяем Его характеру быть в нас, тогда мы стали сыновьями, благодаря тому, что имеем разум Христов. Разум, то есть Его характер. Ваш характер создается вашим разумом. Пусть чувствования, сказал Павел, Христовы, те чувствования, какие были во Христе, будут в вас. В вас должны быть те чувствования Христовы. Это формирует характер Сына Божьего. Теперь как, послушайте лишь одну минуту, как у нас могут быть чувствования Христовы, которые были у Него, и потом отрицать те вещи, которые Он повелел нам делать? Как мы можем отправлять чудеса в прошлое, когда именно Сам Христос был Богом и Бог в вас? В присутствии Божьем всегда есть чудеса. Он сказал: «Вы называете Меня Господом. Зачем вы называете Меня Господом и не делаете того, что Я приказал вам делать, что Я заповедал вам делать? Разве вы не видите, где мы очутились, куда уходит церковь? И я вижу этого полным-полно среди наших пятидесятников тоже. Нас слишком далеко уносит от того спасательного каната. Мы должны вернуться туда, друг. Вернись, потому что мы теперь уже подрастаем. Я знаю, что издание бизнесменов самое крупное, может быть, такое же крупное, как у Орла Робертса. И я вижу, что когда мы становимся крупными, тогда мы начинаем действовать масштабно, понимаете, точно как поступал Израиль. И мы начинаем вести себя, как будто мы просто сравниваемся с остальными. Помните, вы другие люди, вы святой народ, царственное священство, народ особенный. Да что там, мы, пятидесятники, дошли до того, что мы больше не являемся особенными. Но как остальной мир? Мы именно одеваемся, ведем себя, разговариваем, делаем то, что они делают. Ведем хозяйство, смотрим телевизор, вместо того, чтобы держаться церкви, и просто то же самое, что они делают, примерно. Мы соперничаем, хотим быть похожими на Джонсов, видите? Мы не хотим этого делать. Мы хотим сделать эту Библию нашим зеркалом и позволить, чтобы наши характеры были переплавлены Его характером, иметь Его характер, Его разум, чтобы тот разум, который был во Христе, был в нас. Его разум был всегда... На что был направлен Его разум? Разум, что был во Христе, всегда находиться со Словом Отца. Не имело значения, что казалось блестящим и что представлялось таким образом, это не имело никакого значения для Него. Отцовское Слово — вот что имело значение. Везде, когда он встречался с дьяволом, он даже не применял свою силу, чтобы сразить его. Он использовал Слово, потому что это был он. Вы когда-нибудь задумывались? Он не написал книгу, когда он был здесь на земле. Насколько мне известно, он никогда не писал, кроме одного раза, когда написал на песке. Потом стер это, вероятно, после. Почему он не написал ни слова? Потому что он был Словом, понимаете? Он жил Словом. Нам не требуется столько много книг, когда становитесь написанными письмами Божьими. Видите? Видите? Вот чем Бог желает, чтобы вы были. Его образами. Вы знаете, в языческом мире, когда язычники воздвигают идола, и они простираются перед идолом и доводят себя до такого возбуждения, что они верят, что слышат, как тот идол говорит к ним. Это дело психики. Но насколько это противоположно Божьей истине? Богу нужны вы. Он не хочет идола. Вы являетесь живым образом Божьим, и вы простираетесь пред Богом, и Он наполняет вас собой. И вы выражаете Его, подобно зеркалу, Его церковь. Насколько по-другому у нас? Мы хотим быть похожими на пресвитериан, методистов и оказаться как можно выше. И все должно быть отполированным и первоклассным. Остановимся, просто все хуже. Понимаете? Понимаете? Мы очутились, удаляемся от той протоптанной тропы. Вернись, церковь! Я ревную о вас, потому что уже близко пришествие Господа. Пусть Он будет вашим выраженным образом, выражая себя в вас, потому что Он всегда исполнял Слово Божье. Это то, что делали пророки, каждый из них. Слово Господне приходило к пророкам. И таким образом они узнавали, что они ими являлись. Моисей. Слово Господне пришло к Моисею. Чем больше, Слово Господне пришло к Ною, Слово Господне пришло к Даниилу, Слово Господне проявило себя через еврейских детей. Что это было? Когда мужи во все века брали Божье Слово, тогда Бог выражал для них то Слово. Ной был образом и знамением надвигающегося Божьего суда, и он выразил Слово. И тем, что он стоял со Словом, он выражал то же самое Слово, осудил мир и спас свое семейство. Даниил решил в своем сердце, что он не станет оскверняться этим миром. И к чему это привело? Это спасло ему жизнь. Еврейские дети — то же самое. И каждый человек, который служил Богу, стал образом Божьим. Это был Бог, выражавший свое собственное слово через них. Потому что еврейские дети сказали: «Бог наш силен спасти нас». У них не было никакого откровения, кроме вот этого. Но сказали: «Однако мы не станем поклоняться вашему истукану». Что это было? Они выражали свою веру в Слово Божье. И Бог выразил себя в ответ и отразил. И он был тем четвертым мужем, которого они видели, там, в том зеркале. Бог, выражающий себя через свои живые образы. О, вот это да! Теперь давайте посмотрим в Божье зеркало, Слово, и определим наш сегодняшний характер. Сейчас я могу вас немного ущипнуть. У меня это не займет слишком много времени. Вот это да! Я не знал, что уже так поздно. Уже 15 минут. У меня здесь нет часов. Я смотрел на одни в прошлый вечер и проповедовал примерно 2 часа. Я думал: так, сейчас только 7 часов. Я хорошо иду, как раз начал разогреваться. А было уже 9:30. Время заканчивать. Заметьте, но мы не будем слишком долго затягивать, однако. Позвольте мне дать вам только это прямо сейчас. Смотрите. Заметьте. Благодарю вас. Вы знаете, когда... Давайте посмотрим, сможем ли мы себя опознать. Теперь послушайте. Послушайте внимательно то, что я сейчас скажу. Наш теперешний характер. Я буду двигаться очень медленно. Я хочу, чтобы это впиталось очень глубоко сейчас, прежде чем мы закончим. Если бы вы жили во времена Ноя, теперь просто задумайтесь над тем, что вы собой представляете. Будьте искренни сами с собой. Потому что если вы не будете искренни с собой, вы не можете быть искренни с Богом. Если бы вы жили во времена Ноя и были с вашим теперешним характером, с какой группой вы отождествились бы? Теперь подумайте об этом. С какой группой? В то время как вот здесь на холме стоит старый фанатик, который был доказан снова и снова в течение 120 лет, что он выжил из ума, потому что он именно предсказывал, что сверху должна будет пролиться вода, а все научные приборы доказывают, что ее там нет. И из-за того, что это не было созвучно с их научными штучками, как мог всемогущий Бог сделать вообще что-нибудь, что было вопреки их собственным объяснениям, видите? И этого человека обсуждали. Он был посмешищем того времени. Вот интересно, да. Просто спрашиваю, с какой группой вы бы отождествили себя? С популярным мнением времени? О, вы говорите: я принадлежу к церкви. Я говорю не об этом. В то время у них там было полным-полно всяких церковных групп. Вероятно, больше, чем у них есть сегодня. Но там был кое-кто с посланием от Бога. Это правильно. И оно было очень непопулярно. Его группа была вовсе не популярной, потому что его считали фанатиком. Вы согласились бы отождествить себя с той фанатической группой? Единственное, когда вы это сделали бы, если бы это открылось тебе лично. А знаете ли вы, что только таким способом Бог строил свою церковь? Посмотрите на Эдемский сад. Откуда Авель узнал, что это была кровь, а не яблоко? О, видите? Это было духовно открыто. И смотрите, когда Иисус был здесь на земле, Он сказал, это было в тот достопримечательный раз, когда Он говорил, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Одни сказали, ну, что ты Моисей, или что ты Иеремия, или один из пророков. Он сказал, но я подхожу прямо к сути. А вы что думаете насчет этого? Понимаете? Теперь не о том, что говорит кто-либо, но я хочу узнать, что вы думаете насчет этого. И именно тогда Петр произнес и сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Теперь следите за тем, каким образом он это процитировал. Теперь мы знаем, что католическая церковь не для того, чтобы задеть ваши чувства, католики, но вы сказали, что он построил ее на Петре, который был камушком. «На сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Видите? Теперь, если бы это было таким образом, в таком случае церковь оступилась. Видите? Вот, если это было бы, тогда церковь была построена на человеке. Теперь протестанты говорят, что он построил ее на себе самом, который был краеугольным камнем, скалой. И это... в этом имеется достаточно истины. Но только давайте я оброню туда немножечко кое-чего другого. Просто подтяну это немного. Я не соглашусь с ними обоими, сказав, что он говорил не о себе самом непосредственно, но потенциально он говорил о себе самом. И Петра он включил только, чтобы помянуть его исповедание этого. Потому что, посмотрите, что он сказал. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Ты узнал это не благодаря какому-то семинарскому опыту, и тебе не рассказал об этом кто-то другой, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе». Значит, это духовное откровение о том, кто такой Иисус Христос. Это точно. И он сказал, «На этом камне, на духовном откровении, я создам церковь мою». Это показало, что все врата ада будут против этого, но они не одолеют этого, видите? «Я создам церковь мою, и врата ада не смогут одолеть эту церковь». Таким образом, видите, у Ноя было духовное откровение. Бог проговорил к нему непосредственно. Авель, когда Каин принес полевые плоды, такие как яблоки и фрукты и так далее, и сделал свой жертвенник красивым, и сказал, «Бог примет это, потому что я сделал это все, и устроил замечательные жертвенники, и я украсил, я сделал его красивым. У нас самая большая церковь в городе», и так далее. Бог примет это в этом. Он не принимает дела рук какого-то человека в искуплении. Но Авель принес в жертву ягненка и предложил кровь, и Бог засвидетельствовал, что он праведный. Откуда он это узнал? В те времена не было написанного слова. Это было откровение. И таким образом это сегодня. Вы говорите, что ж, я принадлежу к церкви. Моя церковь такая же хорошая, как ваша. Обе они представляют собой одинаковые строения. Одного и того же рода строительные материалы. Это верно. Здание не имеет к этому никакого отношения. Организация — это группа людей, которые собираются вместе, составляют список заповедей, которых они будут придерживаться, и вот и все. Ничего против этого. Все в порядке. Но я говорю не об этом. Вы носите такую же самую одежду, может быть, если они приличные, что другие верующие стали бы делать, и все же это не открывает. Но теперь смотрите сюда. Что это такое? Это духовное откровение Слова Божьего. Что все остальное — это неправильно, кроме этого слова. И вы верите ему. Он был словом, и он является словом, и он всегда будет словом. И когда Бог может открыть тот канал, тогда он может свободно протекать по тому освященному телу. Теперь мы замечаем это. Если бы вы жили в то время, с какой группой вы водились бы? С пророком? С подтвержденным словом? Несмотря на то, что они в меньшинстве? Или вы были бы с людьми популярного мнения? Что ж, я тебе скажу, я считаю, что тот человек сумасшедший. И единственный способ, как вам узнать, что тот человек не сумасшедший, это тот же самый Бог, который откроет тебе то же самое, что он открыл Моисею. И единственное, как мы сможем быть образами Божьими и сынами Божьими, это чтобы Бог открыл это нам и выразил себя через свое слово нам, а нас — миру. Это единственный канал, потому что Христос был образом здесь на земле, которого вы могли видеть. Бог в человеке, выраженный образ Божий, потому что Бог был в нем настолько, что они были одно. И теперь, когда Христос ушел, Он освятил Церковь, чтобы Церковь могла занять Его место и выражать Слово Божье. Видите? Это единственный путь, как это может быть сделано. О, вот это да! Вы были бы с популярными людьми, у которых популярное мнение? Поскольку я принадлежу к церкви, а может быть, так как я танцевал в духе, со мной все в порядке? Или, может, ведь я говорил на языках, со мной все в порядке? Может, у нас отличный пастор, и со мной все в порядке? Так вот, те вещи говорят о преданности. Я не собираюсь говорить ничего против этого. Это верно. Но этот план спасения — это персональное дело, непосредственно с тобой. Говорение на языках — это дар Божий. Танцевать в духе — это присутствие и слава Божья. Но вы должны позволить сформировать свой характер в облик Божий, когда Он будет отражать себя, и ты являешься Его идолом, ходящим по земле, Его выраженным образом. Итак, вы согласились бы сделать это во дни Ноя, или вы заняли бы сторону критиков, критикуя и пророка, и его Богом посланное послание? Теперь задумайтесь над этим. Какую сторону, вы думаете, при вашем теперешнем положении сейчас вы заняли бы? Будьте искренни сейчас. Извините меня. Мне нет необходимости, чтобы говорить это. Вы должны сами задуматься. Или в дни Илии, когда он достаточно много говорил о накрашенных лицах и современных дамах того времени, о той Иезавели, которая сидела там, вертела своим мужем, как только хотелось. И хотелось ли ему или не хотелось, она вертела им все равно. И все проповедники соглашались. Это нормально. Видите, все в порядке, так как это наша царица. Видите? И они все с легкостью склонились на ту сторону. Если это не сегодняшняя картина, тогда я чего-то не понимаю. Все эти глупости, которые люди совершают, и при этом во имя Христа. Разве он во всем этом виноват? Он не виноват ни в одном из этого. Откуда вам знать, где он? Слово выражает это. Просто давайте проследуем немного дальше и посмотрим. Вы стояли бы на стороне критиков? Вы находились бы там вместе с Илией, когда он там стоял, думая, что он остался в одиночестве, а все его считали чудаковатым стариком или еще что-то. Но это его ничуть не беспокоило, ни капельки. У него было слово. И у него было слово, и со словом ему не было страшно. С ним он не боялся. Любой человек, у которого есть послание Божье, ничего не боится. Верно. Стефан, что встал там в то утро перед Синедрионом, он сказал, «Да вы жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы ваши противились, так и вы». В Библии сказано, «Лицо его было как у ангела». Я не думаю, что это как электрический свет или что-то. Ангел знает, где он стоит. Ангел ничего не боится. Он является посланником от Бога. И любой человек с Божьим посланием знает, где он стоит. Его никто не волнует, что они станут говорить о нем. Нет никаких епископов или чего-то другого, чтобы толкать его туда-сюда. Он знает совершенно точно, где он стоит. И это решает дело. Бог подтверждает его послание и доказывает, что оно верное. Поэтому он остается прямо с ним. Он бесстрашен. Это есть выраженный образ Божий. Это то, что делал Иисус. Он не боялся говорить, «О, вы слепые фарисеи! Вы строите гробницы пророкам, а сами вы их туда и загнали!» «Вы от отца вашего дьявола, и архиепископы, и все остальные». Он не боялся, потому что он знал, где он был. Да, в одни Илии, какую сторону вы приняли бы? Или в одни Моисея, когда пришло послание от Бога, совершенно подтвержденное? Теперь послушайте. При вашем теперешнем характере вы говорите, «Я христианин, хорошо? Я лишь хочу спросить вас, с вашим нынешним характером, какую сторону вы заняли бы?» Когда Дафан встал и сказал, «Теперь подождите-ка одну минуту, здесь есть еще святые мужи, кроме тебя, Моисей. Мы соберем группу людей, и мы тут сделаемся важными. Ты увидишь, во-первых, у нас будут назначены епископы и архиепископы и все остальное, повсюду здесь. И Бог находится в своем народе, во всем целиком. Не думай, что на тебе сошелся клином белый свет». когда Дафан стоял там и говорил, «Разве вы так не считаете, люди? Этот человек берет на себя слишком много. Он пытается говорить нам, что нам делать. Да что там, во множестве хороший совет, безопасность. Нам всем надо собраться вместе и решить этот вопрос». Но там было послание от Бога, подтвердил его послание. Нам не надо спрашивать у кого-либо, чтобы сказал что-нибудь насчет этого послания, которое мы проповедуем. Это записано в Библии, и Бог подтверждает, что оно верное. Тогда почему вы выходите и говорите, «Вот, вы, католики, как нам следует поступать в этом? Мы войдем в конфедерацию церквей, мы узнаем, мы будем вместе с теми братьями и узнаем, как они создали свои большие группы». Нам, пятидесятникам, это не требуется. Нам не нужно присоединяться ко Всемирному Совету Церквей. Нам нужно присоединиться к небесной группе, к пятидесятнической силе, подняться в небесные места. А те вещи нам не нужны. Но понимаете, на какую сторону вы встали бы с вашим нынешним характером, если бы восстал Дафан и сказал вот такое, и вы находились бы там в то время? Вы ухватились бы за Божье послание и посланника и придерживались этого, и было совершенно подтверждено как истина? Или вы забрали бы все свои документы и ушли бы, и примкнули бы к какой-нибудь другой группе? Или вот это, видите? Просто задумайтесь над этим. Когда все, казалось, было против Божьего подтвержденного послания и посланника того периода, Моисею туго пришлось. Все пропало, казалось, что Бог оставил его. Но они уже видели, что Бог нечто делал. Они знали, что в этом был Бог. Вот. Или во времена Христа. Мы поторопимся. Во времена Христа. Какую сторону вы заняли бы? В то время как все крупные церкви с их современными богословами и учителями были против него и его принципов и ясного учения по Писанию. Они были против этого. Когда ваша церковь, в которую вы ходили, сказала бы, «Тот человек фанатик, что ж, он не оканчивал наших семинарий. У нас нет никаких свидетельств о том, что он ходил в наши школы. У него нет членской карточки. У него никаких рекомендаций». Так вот, человек сумасшедший. Не надо иметь к этому никакого отношения. Как бы поступили в вашем настоящем положении? Просто спросите себя на минутку. Хорошо, как вы поступили бы, если бы вы жили в те дни и принадлежали бы к Синедриону, и это подобно Всемирному Совету Церквей, и ваша церковь была бы принята в его члены, и они приняли бы все эти вещи, и появился бы этот человек, и вы видели бы, как он совершает дела Божьи, и никто не мог противостать ему. Однако его считали сумасшедшим человеком, выжившим из своего ума. Он был, да простит мне Бог это выражение, но он был одним из странных того времени. Понимаете, я так говорю, чтобы вы смогли понять. Почему? Он был рожден небом. Его характер был свыше. Он не мог совпасть с членством в этих мирских конфедерациях. Видите, он был не таким человеком. Где это находилось бы? Когда все богословы, все учителя говорили, «Откуда пришел этот человек? Мы даже не знаем, куда он ходит». Когда он исцелил слепого, они сказали, «Ну, мы даже не знаем, откуда этот человек пришел». «Воздай хвалу Богу! Мы ничего не знаем об этом человеке. Откуда он пришел? У нас нет о нем никаких данных. Его нет в нашем списке. Его нет в нашем совете директоров. Он ниоткуда. Никто из них ничего о нем не знает. Откуда он прибыл?» Слепой сказал, «Это очень странно, что человек смог открыть мне глаза, и, несмотря на это, вы не знаете, откуда он пришел. А вы считаетесь вождями сего дня». «Да». Сказал, «Вот, грешник ли он, я не знаю. Я не богослов. Но одно я знаю точно. Я был слеп, а теперь я вижу». Вот так-то. Вот что имеет значение. Ему нужно было зрение. Да. Путь. Все современные, все учителя Библии были против него и его верного слова от Бога. Считаете ли вы, что он был совершенно фундаментальный, не так ли, в своем учении? Но не в соответствии с их школами. Это впиталось? Откуда мы знаем, что он был фундаментальным? Он спросил их, «Кто может упрекнуть меня во грехе? Исследуйте Писание. Именно они свидетельствуют обо мне. Они говорят вам совершенно точно. Теперь, если я не исполняю того, что говорит Писание, тогда Отец не подтверждает этого через меня. Тогда выгоните меня. Я ошибаюсь?» Так точно. Вот, мы выясняем, что они были против этого верного Слова Божьего. «О, ваше нынешнее положение определит вас вместе с ним или с той слепой толпой фарисеев. При вашем нынешнем состоянии вы держались бы за ваше вероучение вашей церкви? Вы держались бы за них из-за того, что там был ваш пастор? Может, вы бы говорили, «Ну вот, он хороший человек. Он может быть хорошим человеком и при этом быть слепым». Несомненно. Разве Иисус не говорил, «Вы слепые вожди слепых»? Вот, в вашем состоянии. Теперь просто представьте себе, как бы вы поступили? С кем бы вы отождествились среди толпы там? Каково ваше теперешнее состояние? Вы находились бы с фарисеями? Что ж, я говорю тебе, моя мать принадлежала к этой церкви, и она точно такая же хорошая, как и любая другая. Я останусь только здесь. Видите? И когда вы видели Слово Божье подтвержденным, что оно истина, через посланника, и вы исследуете Писание и поняли его, но ваша деноминация сказала, «Дни чудес прошли, такого не бывает». Теперь, как бы вы поступили в вашем теперешнем состоянии? Многие из вас выражали это. Если вы скажете в своем сердце сейчас, «Нет, я не был бы с теми фарисеями, я не был бы с ними солидарен», в таком случае, что относительно теперешнего? Писание говорит, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Что насчет теперешнего? Вы говорите, «Я не был бы солидарен с теми фарисеями». Что насчет теперь? Вы знаете, история повторяется. Я вырезал из газеты недавно относительно этого. Фарисеи заняли позицию против него из-за предвзятого мнения. Точно так же это сегодня. Помните, что Никодим сказал то же самое? Он сказал, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Но из-за того, что их вероучение и деноминации не приняли его послание, тогда они запретили это кому-либо другому. Он сказал, «Вы не хотите войти сами и препятствуете входить другим». Да. Какое состояние? Интересно, смогли бы мы отождествить себя с чем-либо подобным этому? Если бы вы последовали за ним только лишь, чтобы увидеть его чудеса, как многие, и вы последовали за ним сегодня в церкви, просто чтобы увидеть его чудеса и находиться неподалеку, но чтобы протянуть руку, чтобы принять Святого Духа самому, ты этого не сделаешь. Они не сделают этого. Многие следовали за ним только ради его чудес, чтобы увидеть их. Но когда он подошел к действительному учению по Писанию, толпа ушла от него. В то время как они видели, что он исцеляет больных и открывает глаза, и человек мог прикоснуться к его одежде, и он повернулся, сказал им те вещи, и сказал Филиппу и Нафанаилу, и все это, те вещи. Еще бы, женщине у колодца и всем остальным, вещи, которыми он отождествил себя, что был этим пророком, о котором говорил Моисей, Христом, Мессией, в то время как у них не было пророка в течение 400 лет. Потом на сцене появился этот Иисус, доказывая, что это Он, понимаете, что Он был Мессией. Многие из них следовали за Ним, потому что первая часть Его служения, Он ходил из церкви в церковь. О, они охотно принимали Его, и они сильно помогали Ему. О, Равви, о, ты великий человек. Но однажды Он сел и начал говорить истину Писания. И тогда, когда Он отождествил Себя не только исцелителем, но и посланным от Бога с истиной и жизнью, когда Он отождествил Себя в соответствии с тем, то оказалось против их традиции. Даже для многих, которые последовали за Ним, 70 отвернулись и ушли. А как поступили бы вы? Вот, подумайте об этом. Когда человек, который вы видели, совершает самые настоящие знамения Мессии, и знали, что надлежало прийти Мессии, и он пророчествовал, что все это произойдет, даже Иоанну и другим, и он выразил это до конца, и потом вы последовали за ним, и увидели великое знамение Мессии, доказывая, что ни один из пасторов не мог противостоять посланию хоть сколько-нибудь. И потом, совершенно неожиданно, он берет и учит чему-то такому, что в точности по Слову Божьему, но противоположно тому, каким образом вы были обучены. В таком случае, вы держались бы своей традиции? Вы пошли бы с теми 70? Ох, Писание, совершенно ясное слово. Вы пошли бы с теми 70? Или вы можете увидеть сейчас свое отождествление? Где вы встали бы? Теперь подумайте серьезно, искренне. Где вы теперь встали бы при своем теперешнем состоянии? Где? В какой группе вы были бы отождествлены там? Или вы могли бы себя отождествить? Теперь по-быстрому. Вы могли бы отождествить себя с тем? Я хочу обратиться к детям, которые здесь, к подросткам. Ты хочешь отождествить себя, подросток, с мнимым верующим, с молодым богатым начальником, типа Элвиса Пресли, что любишь мирские удовольствия больше, чем ты любишь следовать за Христом? Ты отождествишь себя с этой сегодняшней группой и, скажем, ну как этот мистер Пресли? Насколько я понимаю, он пятидесятник. И пятидесятник, который выходит и ведет себя таким образом. Он пятидесятник только по названию. На мой взгляд, он — это еще один Иуда. Пэт Бун и те люди, которые заявляют о себе, что они религиозные. Они танцуют рок-н-ролл и твист, и мирская вульгарность, и потом претендуют на христианство. Так ведь это же позор. Это хуже, чем подпольный торговец спиртным. Это хуже уличной проститутки. Бог уважал бы больше проститутку, чем таких. Эрни Форд и остальные проводят всю ночь напролет в веселье, и с танцами, и остальное, и флиртуют, обнимают женщин, этих сексуальных и всякое, и потом выходят и поют гимны. Вот когда вы продали свое первородное право. Как вы можете отождествить себя? У того молодого юноши было... Он был богатым человеком. У него была возможность. Он мог быть и христианским бизнесменом. Церковь. Так вот, подросток, что ты будешь делать по этому поводу? Когда ты стараешься вести себя подобно Мэрилин Монро, или другим из них, или каким-то женщинам типа первой леди страны, со всеми этими здесь нелепыми выходками и этими стрижками, и маникюром на лице, и эти облегающие сексуальные платья. А вы, мужчины, позволяете им это делать? И вы, пасторы, тоже не имеете смелости осудить это из-за кафедры. Верно. Верно. Правильно. Да. Правильно. Теперь, одну минуту. Послушайте. Это верно. Но часто у вас Богом данные пасторы, которые осудят это, а вы по-прежнему не придете в согласие со словом. Теперь давайте найдем это. И другим путем идти нельзя. Это верно. Что я предлагаю вам на рассмотрение? О, говорите они, меня не проведешь. Я проехал сам Феникс в течение последних 15 лет, и все еще он выглядит точно так же, как выглядел всегда, только становится еще хуже. Поэтому не надо всю вину возлагать на пастора. Угу. Давайте просто скажем, что мы все виновны, и встанем и посмотрим на себя в зеркало. Да. Подросток, что насчет этого? Вам больше нравится похвала тех людей, чем получить приглашение, которое вам предлагается, и сформировать свой характер в подобие Сына Божьего? Что насчет этого? Как мы так можем поступать? Вот это да. Вы можете увидеть себя отождествленными, как любящие популярность? Что насчет... Теперь я подхожу ближе к цели сейчас. Что насчет вас, пятидесятники, которым все хорошо известно? Это верно. Вам хорошо известно. Вы хорошо знаете. Итак, помните последнее отождествление этого богатого юноши. Он был в аду, поднял глаза и просил воды у человека, который прожил праведно. Но он перешел ту великую пропасть, отклонив Божью возможность, чтобы вернуть его обратно. И вот он находился там. И он все еще там сегодня. И всегда там будет. Хорошо. Такова его последняя идентификация. Поэтому не отождествляйтесь с какой-нибудь популярной королевой секса. И не отождествляйтесь с теми Элвисами Пресли, с плоскими макушками, которые бесятся здесь с вашими рок-н-роллами и твистами, и называют себя христианами, или с каким-нибудь Пэтом Буном, если у тебя есть гитара, и выходишь и строишь из себя дурачка. Пусть Христос отражает себя в вас. Это верно. Пятидесятники сегодня удаляются от Слова Божьего. Вы отождествляете себя с группой Иуды? Помните, Иуда начинал, чтобы идти с ним. Теперь, если это как-то задевает, я не хочу, чтобы это причиняло боль. Но я хочу посильнее ущипнуть, понимаете? Да. Иуда пошел с верной ноги. Он пошел, зашагал вместе с ним. Но когда у него появились, в его руках оказалось немного денег. Угу. Интересно, а нельзя ли это сравнить с пятидесятниками? Когда мы ушли с уличного перекрестка и из маленькой миссии в переулке, и у нас появилось немного денег. И я задаюсь вопросом, не стала ли наша дорога немного петлять? Когда у нас есть группа, может быть, туда приходит группа людей, говорят, «О, что ж, это?» Говоря о членстве. Сегодня вы желаете только членов, членов. Бог не смотрит на членов. Он ищет характер, чтобы ему можно было поместить в кого-то свое слово, кто будет верить ему. Как я говорил в прошлый вечер, Елиезер выдержал это до конца, пока он не нашел характер для невесты. Затем ему пришлось попросить ее стоять, не двигаясь, чтобы ее надлежаще одели для встречи с тем, о ком они говорили. Видите? Что ж, если ты находишь характер, то ты не можешь нарядить их подходяще. Они не могут. Угу. Ладно. Теперь заметьте, современные пятидесятники. Вот. Вот мы говорили о пресвитерианах, католиках, но я буду говорить о пятидесятниках сейчас, потому что мы направляемся сюда, чтобы представлять нечто. Видите? Пятидесятница. Не странно ли это, что пятидесятники в этом современном веке, Библия предсказывает, будут как Лаодикия? Лаодикия. Здесь находится учитель греческого, который слушает меня. Лаодикия означает «женщина». Лаодикия — это женское имя в греческом языке. Ни одна из остальных церквей не представлена таким именем. Но сейчас это женщина. Иезавель. Это верно. И мы разбогатели, ни в чем не имеем нужды, но не знаем, что мы нагие, слепые, жалкие, сбились с пути. Что мы сделали? Мы приобрели немного богатства, может быть, как сделал Иуда, понимаете? Потом мы не пошли больше с этим. Продали ради личной наживы. Очень многие люди так поступают. Очень многие деноминации идут на компромисс в слове, чтобы приобрести больше членов. Личная выгода. Делают что угодно. Делают что угодно. Пусть только какой-нибудь пастор придет в общину и построит отличную работу. И потом они проводят собрание, всеобщее собрание где-нибудь, и они убирают такого человека. А берут какого-нибудь любимчика Рикки и назначают его туда. И это только разгоняет овец. Если Бог назначает какого-нибудь мужа туда, но ох, они решают это на конференциях часто. Набрасываются, высылают бедного брата подальше, а тот действительно построил эту работу. И так они не знают, что сворачивают себе шею, поступая так, и причиняют вред церкви. Продали. Ради популярности, личного мнения, корысти, личной корысти, больших церквей, крупных деноминаций. Наша группа больше, чем ваши все. Ох, вот такой путь. У баптистов был лозунг «На миллион больше в 44-м». Но чего вы добились? Я сказал однажды вечером, признание. Камни — это признание. Какая польза от камня без каменщика с отточенным обоюдоострым мечом Божьим, чтобы сформировать из них и высечь из них сыновей и дочерей Божьих? Да. Что сделал Иуда? Что он сделал? Вспомните его последнее состояние. О, что он сделал? Он усомнился в заявлениях Христа после того, как он начал с ним ходить. Пятидесятники, никогда не делайте этого. Бизнесмены, никогда не делайте этого. Не сомневайтесь в его утверждениях. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Иуда усомнился в его заявлениях и стал очень популярным и предал это. Характер Иуды был причиной, что он продал его, его критикам. И сегодня происходит то же самое. Часто характер, во что мы позволяем себе сформироваться, предает нас мирским заботам, людям, которые будут критиковать. Именно то, от чего ушли пятидесятники. Они снова туда возвращаются. Просто настолько же мирское, чуть ли не так же, как было в начале. Видите, что это такое? Мы оказались неспособными позволить его жизни отразиться в нас. Или же вы считаете себя отождествленными с его настоящими учениками? Аминь. Вот где мы хотим быть. Верные ему, верные его слову. Не сдавать позиции перед лицом критиков. Аминь. Вот здесь вы считаете себя отождествленными сегодня. Благодарение Господу. Аминь. Позволяя жизни Христовой течь через них. Так точно. Они были освящены Его приходом. И грешный человек на основании признания и освящения очистило их. И их сердца были настолько сосредоточены на Боге, что Христос излил Себя в них и отразил Свое присутствие миру. Перед лицом критиков они держались подобно ему. Они оставались верными слову, что один даже сказал, «Ты почти что убедил меня сделаться христианином», один из его критиков. Можете вы отождествить себя с Петром в день Пятидесятницы? Можете отождествить себя там в Деяниях 2, когда люди сегодня говорят, «Святой Дух был дан только 12 апостолам». Можете отождествить себя с Петром, когда он сказал, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и получите дар Святого Духа». ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Тот же самый Святой Дух. Вы отождествляете себя там с Ним в тот день. Я стою с тобой, Петр. Так точно. На твоих фундаментальных учениях Писания. Я стою на том. Я хочу, чтобы моя жизнь отражала Писание, точно как отражала ваша тогда, когда 3000 умилились сердцем. Когда они увидели их смелость, несколько дней спустя после того, они узнали, что они были с Иисусом. У них было Слово, и они знали, что Слово жило прямо в них. И они боялись вмешиваться в то Слово Божье, потому что они были представителями того Слова, с такой жизнью, что Бог мог тут же отразить себя. Сказал человеку, «Серебра и золота нет у меня. У меня нет больших зданий и чего-то крупного. А что имею, то дам тебе». «Во имя Иисуса Христа, встань на ноги! А что имею?» Он должен был иметь нечто, прежде чем он мог бы это дать. Аминь. Вот это да. Поскольку Слово — то же самое на веки вечные. Для каждого поколения. Все, кого Бог призовет, увидят отражение. Или с Павлом, когда популярный возлюбивший мир Димас оставил его ради своих христиан, так называемых братьев популярного мнения. Тогда как Павел стоял на слове, Димас оставил его, любя, возлюбив нынешний век. Оставил его, потому что он был верен слову. Это было слишком крепким для него. С кем бы вы пошли, с Димасом или вы пошли бы с Павлом? Сверьте со словом. Какую сторону вы приняли бы в вашем настоящем состоянии в то время? Однако те считали себя христианами. Павел сказал, «Все меня оставили, бедняга». Меня однажды удивили слова доктора Эрна Бакстера. Он сказал, «Знаете, первое, что я сделаю, когда я попаду на небеса?» Я сказал, «Что это, брат Эрн?» Он сказал, «Я подойду прямо к Димасу и дам ему такую звонкую пощечину». Я сказал, «Ну, Эрн». Он сказал, «Я скажу, почему ты вот так оставил Павла там?» Я сказал, «Ты действительно думаешь, что он будет там, Эрн?» Я сказал, «Будь осторожен со своим желанием дать ему пощечину». Я сказал, «Мне не хотелось бы находиться там, где он, может быть, понимаете, чтобы сделать это». Как безбожник сказал одной девочке. Он сказал, «Ты веришь этой Библии?» Сказала, «Ясное дело». Сказал, «Полагаю, что ты веришь той истории про Иону, как кит проглотил Иону». Она сказала, «Конечно». Сказал, «Как ты докажешь это, кроме как верой?» Сказала, «Когда я попаду на небеса, я спрошу Иону». «Это верно». Сказал, «А что, если Ионы там не будет?» Сказала, «Тогда вы и спросите его». Так что я думаю, что тут все ясно, видите? Так точно. Он будет спрашивать у него. Итак, понимаете, тут все ясно. Я думаю, тогда, если он оставил Павла и оставил Слово, он сделал то же самое, что сделал Иуда. Так точно. Какую сторону вы займете на том месте? Теперь послушайте, пятидесятники. Какую сторону вы займете? Я нападал на пресвитериан и так далее. Теперь какую сторону вы займете? Какую сторону вы займете здесь? Или позвольте мне спросить у вас еще об одном. Это может немного ранить, но я хочу спросить у вас кое-что. Когда возник предмет разногласий в Коринфской церкви о проповедницах, и что они постригались, женщины, и возник спорный вопрос, и Павел занял позицию, что они не должны становиться проповедницами. Павел занял позицию, что женщина, постригающая волосы, она бесчестит своего мужа, и ее не должны видеть молящиеся на людях. Какое в вашем настоящем положении, какое решение этого вопроса вы приняли бы? Теперь посмотритесь в зеркало. Лучше я оставлю эту тему в покое. Я хочу, чтобы вы посмотрели на свое теперешнее состояние. Какую сторону, что, куда, куда вы смотрите? На какую часть этого? Что произвело? Куда вы смотрите сейчас? На что вы смотрите? Павел отражал Христа. Вы верите этому? Конечно. Павел, вы говорите, «Ох!» Одна женщина мне сказала, «Он был женоненавистником». Павел сказал, и это в Галатам 1:8, «Если ангел с небес придет и будет проповедовать что-нибудь другое вам, да будет он проклят». Это верно. Это верно? Теперь что? Где вы сейчас отражаетесь? Угу. Не принимайте популярную сторону, принимайте сторону слова. Угу. О, так точно, оставил его. И когда возник спорный вопрос, что ж, Павел занял позицию. И они писали и говорили, «Святой Дух сказал нам». Он сказал, «Что? Разве от вас вышло Слово Божье?» или до вас одних достигло, если кто считает себя духовным или пророком, тот признает, что я пишу вам заповеди Господни». Что это было? Он стоял со Словом. Аминь. Теперь, где вы стоите? Это теперь вам решать. Вы просто найдите свое место. Хорошо. Так точно. Павел там принял решение, согласно из-за позиции, которая у него была. Помните, Павел, чтобы сделать это... Теперь подождите. Позвольте мне дать вам еще кое-что, прежде чем мы разойдемся. Павел, прежде чем он смог это сделать, ему пришлось оставить высокое положение, которое у него было в церкви его времени, чтобы оставаться со Словом. Теперь, если вы смотрите на Павла, что насчет вас, когда ваша церковь учит против него? Что насчет тебя, пастор, служитель, прихожане? Конечно. Что он сделал? Он должен был занять это положение, чтобы это семя могло прорасти. Семя вечной жизни. Он не был против. Он сказал, «Как и закон говорит». Это верно. Он не был. Он стоял точно со Словом. И для этого ему надо было оставить свою правоверную церковь, чтобы это сделать. Чтобы слово жизни продолжало расти. Он должен был это совершить. Димас и все остальные из них говорили, «О, ты мог бы вполне пойти. Давай, Павел, ты не...» Но Павел оставался точно с этим словом. Того бедного с крючковатым носом еврея, я хочу увидеть его в тот день. Я хочу встать там, смотреть на него, увенчанного короной мученика, когда будет подходить. Я хочу смотреть там и сказать, «Слава! Аллилуйя, Павел!» Аминь. Так точно. Стоишь на слове. Я рад, Павел. Итак, помоги мне, Боже. Позволь мне стоять на том же месте. Так точно. Да. И в видении, которое я видел не так давно о тех людях, которые там, я задал вопрос. Вы читали об этом? В том сборнике. Статью из деловых людей. Они говорили, что ж, я сказал, и Павлу придется. Сказали, так точно. Я сказал, я стоял на том же, что и он. Так точно. Стойте на том же самом. Моисей должен был оставить трон, чтобы принять Слово Божье. Он оставил престол, это верно. Он был наследником трона. И он оставил удовольствие быть фараоном, ибо поношение Христово он почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Вы говорите, «Так вот, я говорю тебе, женщины все будут надо мной смеяться. Мужчины будут думать, меня не волнует, что они думают». Это верно. Павел оставил. Моисей оставил трон. У меня здесь выписан их целый ряд. Занимает 3 страницы. Но давайте я вам скажу кое-что быстренько. Иисус оставил небеса, чтобы отобразить себя в подобии греховной плоти. А кто вы такие? Или кто я? Чтобы сделать для нас возможность отразить Бога, чтобы сделать возможность Ему отразиться в нас, освящая нас для Его Слова. Ибо Его Слово говорит, что когда Он так сделал, для того, чтобы нам можно было отобразить Его Слово. В Иоанна 14:12 Он сказал, «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Почему? Это Христос, отраженный. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я личное местоимение, буду с вами даже в вас. Видите? До скончания века. О, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Откажись от своего созданного человеком вероучения. Возьми свою Библию и следуй за мной. Это верно. Так точно. Тогда ты отождествлен где-то в Писании. Несомненно, мне нужно заканчивать. Ты отождествлен где-то в Писании. Ты знаешь это. Каждый из вас. Мы видим свое отождествление. Церковь, мы приехали сюда на собрание, которое планировалось год. Церкви молились, люди постились. Я изливал мое сердце всю неделю по всей этой долине, в каждой расселине и уголке, куда я мог войти, стараясь изо всех сил предупредить вас о пришествии Господа. И вот мы здесь, именно перед этим временем. И давайте сейчас отождествим себя, чтобы двинуться туда, чтобы представить, то есть отразить Иисуса Христа. Отождествим ли мы себя с новой стрижкой? Отождествим ли мы себя с тем, насколько модно мы можем одеваться? Отождествим ли мы себя, насколько мы пользуемся популярностью, когда встаем и говорим, сколько мы получили образования, тогда как Павел сказал, те вещи, ему пришлось их забыть, чтобы узнать Христа. Отождествляем ли мы пятидесятницу, да? что, где мы находим себя отраженными, что мы отражаем, так или иначе. Если мы только создаем много шума и можем кричать и играть и подпрыгивать. Ох, я видел мусульман, делающих это. Я видел обезьян, делающих это. Никаких замечаний. Я не собираюсь шутить. Это не место для шуток. Это Слово Божье. Видите? Но я видел, как животные прыгают, играют, кролики. Это ничего не значит. Конечно, нет. Вы счастливы, будете радоваться чему угодно, любому озарению. Я видел грешников, пьяных в стельку, и такие счастливые. Конечно, это ничего не значит. Но откуда приходит то счастье? Из какого источника? Какое это оказывает на тебя воздействие? Что это отражает? Кто-нибудь откажется от Божьего Слова, кто-нибудь станет жить в миру, кто-нибудь услышит истину и отвернется от нее, продадут свои первородные права в обмен на что-то другое. О, помоги нам, Боже, брат, сестра, помоги нам вернуться обратно, и пусть Христос отражает себя и в нас тоже, вот так, вот это да. Да поможет нам Бог быть отождествленными в Нем, настолько, чтобы Его Слово и Его присутствие могло протекать через нас, чтобы Ему явить себя миру. Аминь. Ради того, что нам предстоит. Еще одно замечание. Я заканчиваю. Послушайте внимательно. Золотых дел мастер сейчас стоит в готовности. Вы знаете, в земле находятся драгоценные камни, материалы, которые мы выколачиваем. Но вы знаете, если вы обнаружите в том, что там что-то примешано в этом, тот самородок, который вы нашли, развалится на части. Прочность цепи определяется прочностью ее самого слабого звена. Поэтому, если вы хотите быть камнем, отсеченным от Бога, каким-нибудь материалом, и вы обнаруживаете, что стараетесь стать каким-то очень важным, и между этим пытаетесь впихнуть немного мира, тот камень развалится. Он не выдержит испытания. И послушайте, Бог не примет нас, пятидесятников, когда мы вставляем учение и что угодно в Божье Слово. Это будет «Бог не примет этот камень» и отшвырнет его в сторону. Давайте не будем искать чего-то значительного. Давайте искать Христа в нашей жизни. Давайте будем искать смиренность. Понимаете? Помните, если камень крупный, и вы хотите его бросить, вот что, я боюсь, мы пытаемся делать. Вот о чем у меня был разговор с этими деловыми людьми. Создается такое впечатление, будто они в чем-то забегают вперед. И я, вот почему мне не нравится, мне нравится быть с вами честным, братья. Мне предстоит встретиться с вами там на суде однажды. Вот почему церковь думает, что я против церкви. Я не против церкви, зачем мне отождествляться здесь с вами? Если бы я считал, что правы баптисты, правы методисты, правы пресвитериане, то я был бы с ними. Я здесь с вами, потому что я отождествляю себя здесь с вами. Но не старайтесь выйти за пределы своих границ, быть чем-то таким, чем вы не являетесь. Не старайтесь сделать себя какими-то важными, уподобляться кому-нибудь другому и приводить там в действие какую-нибудь мирскую теорию, приобрести больше членов и прочее. Дело развалится прямо надвое, и Бог выбросит это на кучу там для переработки. Он воздвигнет детей из этих других камней Аврааму. Это верно. Он это сделает. Он возьмет пресвитериан, выведет сколько-то оттуда, из методистов или баптистов, и создается такое впечатление, что он уже начал это делать. Вы слышите меня, бизнесмены? Только потому, что мы называемся пятидесятниками, для Бога это ровным счетом ничего не значит. Так точно. Пятидесятница — это не организация. Пятидесятница — это переживание. Это отражение Христа, где Он начал в день Пятидесятницы, для отражения Себя людям. И потом люди начинают прибавлять мирскую суетность. Что произошло? Они дошли до Никейского совета и отвергли ясные Божьи обещания, и ввели туда учение, и она полностью разрушила христианское переживание, и она ушла в католицизм. Лютер начал реформу, и он пролил свет, и это взошло. Следом пришли методисты с освящением, и он начал проливать свет, и он сделал то же самое. И пятидесятники делают то же самое. О, что ж, вы посмотрите на это. Вы это увидите. Как же ты, говорите, откуда ты знаешь это? Что ж, позвольте мне сказать нечто. Брат Бранхам, ты пророчествуешь? Я не то чтобы пророчествую, но когда врач обследует пациента, он смотрит на симптомы. Он знает, что должно произойти. Я читаю из книги доктора, и я вижу симптомы, происходящие в Пятидесятнической церкви. И я знаю, куда она направляется. Остановите это! Прекратите! Вернитесь! Да поможет вам Бог! Не идите тем путем, люди! Вы видите, что я стараюсь делать? Я отдаю всю свою жизнь без остатка, чтобы уберечь вас от этого безумства, куда вы так торопитесь войти. День за днем, год за годом, я все кричу. А вы думаете, что я вам враг? Я ваш брат. Вернитесь, не идите тем путем. Разве вы не видите, что случилось с теми, кто пошел тем путем? Бизнесмены, держитесь подальше от того пути. Теперь вы пишете о разного рода вероучениях в своих журналах, и поэтому вы ассоциируетесь как деноминация, настолько же, как остальные из них. Вы знаете, что это именно так. Вы не видите? Вы входите именно туда, против чего вы выступали. Теперь, вы не будете меня любить, может быть. Навсегда, это верно. Вы запишите мои слова. Поверните, или вы пропали. Пятидесятники, поверните, или вы пропали. Вернитесь к слову. Уже позже, чем вы думаете. Бог желает отображаться не в членах, но в подлинных камнях, которые отшлифованы и созданы и сформированы. Наблюдайте, золотых дел мастер стоит сегодня, готовый убрать все шлаковые сомнения, все, что против вас. И с помощью «Он здесь» готов, чтобы создать вас и сформировать вас в верующих. Убрать от вас всякое сомнение. Вы идете дальше. Вы видели, сколько много появилось подражателей, которые говорят «это», и «слава Богу, у меня это есть», и «аллилуйя, у меня это есть». И вы обнаруживаете, что у них ничего нет. И дьявол это совершил, чтобы посеять в вашем сердце сомнения. Видите? Он это сделал преднамеренно, чтобы это осуществить. Но запомните, это говорит лишь об одном, что есть настоящее, то, что подражатель пытается копировать. Есть подлинный Святой Дух. Есть подлинный Дух Божий. Есть подлинная сила Божья. Есть Сын Божий, который отражает себя сегодня как Святой Дух, чтобы показать свою жизнь. Он находится сегодня среди вас в виде Святого Духа, чтобы выбить из вас весь этот шлак, сомнения, и отображать для вас свое воскресение, что Он не мертвый. И Он здесь, чтобы показать вам, что Он живой, вчера, сегодня и вовеки тот же. Он здесь, чтобы отождествить себя с нами. Не должны ли мы в таком случае отождествить себя с Ним, чтобы поверить Его Слову и принять Его? Давайте помолимся. Слава. Аминь. Аминь. О, аминь. О, Господь Бог, как мы благодарны Тебе, Господь. Нам было сказано в Писании, что когда Давид, когда враг приближался, и они собрались вместе, и Давид старался говорить им о Боге. Там поднялся один человек посреди них и пророчествовал, и сказал им, что делать и как разбить врага. Истинно, Господь, мы верим в то же самое. Дух Божий сходит среди нас, и Слово — это место, чтобы разбить врага. Вот что Ты дал Адаму и Еве в Эдемском саду, чтобы разбивать врага. И когда Ева рассуждала о нем и представила объяснение со Словом, это распалось на части. И вошел грех. Истинно, Господь, это было крахом людей на протяжении веков, пытаться ввести нечто со Словом. Сара попыталась сделать то же самое, ввести нечто, привести Агарь, чтобы родить ребенка, но это провалилось. Всегда это было так, Отец. Мы хотим только Твое Слово, и только. Ничего добавленного к Нему или отнятого от Него, но в таком виде, как оно есть. И Ты — это Слово, и мы благодарны за это. Благослови этих людей здесь, Господь. Я сейчас вечер за вечером пытался говорить об этом, что Твое пришествие близко. Все складывается таким образом. И из видения, которое было несколько недель тому назад, был направлен сюда, в Аризону. Я не знаю причину. Может быть, это мой уход домой. Я не знаю. Это очень похоже на это. Но, Господь, позволь мне завершить мой путь и удержать веру, сохранить мои одежды незапятнанными, Господь, благодатью Христовой. Позволь мне быть способным встать в тот день и сказать: «Я изъяснял вам всю волю Божью, насколько мне она была известна как истина, и не упускал возвещать вам все. Даруй это. Пусть мои братья, Господь, таким же образом соединятся и пододвинутся ближе, и поймут, что эти наставления — это не упрек, но это предостережение, и следить за этим критическим моментом. Даруй это, Отец». Как нам было это сказано, что Он будет судить нас словом послания. «Боже, дай мне взглянуть на себя, и мне стыдно за это, Господь, в зеркало Божьего Слова. Я сражаюсь и честно подвизаясь за веру, однажды преданную святым, как по словам Иуды мы должны поступать. И нам обещано, что в последние дни эта вера отцов будет снова восстановлена к подлинной пятидесятнической вере. Ты обещал это в Малахии 4. Ты сказал, что это произойдет. И, Отец, чтобы мы бодрствовали, и наши глаза были широко раскрыты, и не упустить это, как они упускали на протяжении веков. Но пусть наши глаза будут открыты, чтобы увидеть Иисуса Христа, когда Он проявляется в Своей славе среди Своего смиренного народа, чтобы вывести народ из язычников ради Его имени. Даруй это, Господь. Благослови теперь это собрание. Я говорил пространно. Господь, я не приношу извинения за то, что продержал их долгое время, потому что я чувствовал сказать то, что сказал. Но я благодарю Тебя за мужчин и женщин сегодня, которые могут стоять и будут пробираться, и стараются стоять и слушать послание. Я благодарю Тебя за такие церкви, которые открывают свои двери и говорят: «Приходи, научи нас», или «Проповедуй нам, помоги нам». Боже, благодарю Тебя за них, и благодарю Тебя за Оазис тоже, за этот деловой мир, этих бизнесменов. Господь, пусть их одежды останутся незапятнанными делами этого мира. Даруй это. Соделай это местом спасения душ, Господь. Что может быть, где-нибудь люди, которые не ходят в церковь, они придут послушать беседу деловых людей. И пусть их жизнь будет такой соленой благодатью Божьей и смирением Его Духа, что мир пожелает стать людьми такого типа. Даруй это, Господь. Благослови нас сейчас, всех вместе. Господь, прости нам наше несовершенство, прости нам наши грехи, и пусть будут открыты каналы наших сердец. Пусть Царь Славы въедет верхом к нам сейчас, если мы обрели благодать в Его взоре, покаянием в своих грехах. Несомненно, мое сердце покаялось, и многие другие сердца покаялись. И если мы обрели благодать, Господь, сформируй нас теперь. Очисть наши храмы, чтобы Слово живого Бога могло жить среди нас и доказывать, что Иисус Христос не мертвый. Он не мертвый основатель, подобно Магомету или Будде, или каким-нибудь другим культам. Он живой, существует в настоящем времени, сейчас. Воскресший Иисус. Он живой вовек и никогда не умрет. И дал нам вечную жизнь, и представил Себя среди нас. И мы, Господь, отражаем Его благодать другим. Помоги нам, Отец, как Ты обещал, что произойдет в последние дни, точно как это было во дни Лота. Пусть мы, подобно тем, которые пришли из Эммауса, вернемся сегодня домой, радуясь, потому что мы увидели Тебя, нечто совершающим, как они увидели Тебя, сделавшим что-то после того, как Ты воскрес из мертвых. Знали, что это было то же самое, что Ты сделал перед тем, как Ты умер. Тогда они поняли, что Ты воскрес. Даруй это, Отец. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь я говорил пространно, но это, я не знаю, что он это сделает. Я не знаю, что он будет. Я лишь собираюсь попросить его. Я верю, если я приношу сюда свою жизнь, к этому столбу, чтобы быть верным этому слову, значит, насколько мне известно, я не безгрешный, на мне многое висит, но каждый час я исповедую это, постоянно. Когда я вижу свою ошибку, тогда я оставляю то и стараюсь делать то, что правильно. Я не пытался бы уйти на небеса на основании своих заслуг. Я не попал бы туда. Я полагаюсь полностью на Иисуса Христа. Он моя надежда. Я верю в Него. Я не пытался бы попасть за то, что я брат-пятидесятник. Я не попал бы с помощью заслуг пятидесятников. Я попадаю на основании крови Иисуса Христа. Он умер за меня. И вот на что я хочу, чтобы вы полагались на Его заслуги. И потом, откуда вы знаете, что вы направляетесь туда? Это когда каждое слово вы подчеркиваете словом «Аминь», «Аминь». Потому что это само слово, которое старается подтверждать себя. И если мы отрицаем это слово, как оно может подтвердить себя? Теперь, Иисус сказал, «Верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Верно? И потом, что Он сказал в Иоанна 5:19? «Истинно, истинно, я говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если Он не увидит Отца Творящего». Он проходил мимо купальни Вифезда. Там лежало множество людей, может быть, в 20 или 30 раз больше, чем здесь сегодня. Здесь 400 или 500 человек, может быть, находится сегодня здесь. Я не знаю, но там могло быть столько. Но, может, там были тысячи. Я понимаю, что великое множество может означать тысячи. Вот, лежавшего там среди увечных, хромых, слепых, иссохших, он исцелил одного человека, потому что он знал, что тот человек был в том состоянии. Отец показал ему, видите? Оставил тех остальных, видите? И потом его спросили об этом. Но в Библии сказано, что после его смерти, погребения и воскресения, это сегодня он первосвященник. Вы верите этому? Вы верите, что он по-прежнему живой, и он является первосвященником, который сострадает нам в наших немощах? Что ж, если он тот же первосвященник, согласно Евреям 13:8, тогда он будет действовать таким же образом. Это верно? Теперь давайте очистим наши сердца от всякого греха. Давайте признаем свои ошибки. Давайте признаем наше неверие, что мы ошибались, и скажем, «Господь Иисус, вот я сегодня, я нуждаюсь сегодня. Отобрази себя в моей жизни. Дай мне веру, которая была у той женщины, которая прикоснулась к твоему одеянию». И я скажу, «Господь Иисус, я оставался верен твоему слову. Это было моим поручением. Проповедуй Слово. Я был верен Ему. Я хочу умереть рядом с Ним. И я встал и совершил трудные дела из-за Слова. И я остаюсь там. Но Он всегда подтверждал Его. Теперь я завишу от Него, чтобы подтвердить Слово. Пусть это приведет, пусть Он протекает через нас сегодня, когда мы будем молиться. Сколько здесь находится больных людей? Нуждающихся, имеющих в чем-либо нужду. Поднимите ваши руки и скажите, «Это я, Господь. Я верю, Господь. Мне нужно ваше пристальное внимание, со всей мягкостью, которая вам доступна, на несколько минут». Если после этого послания и Христос отобразит себя в этих людях, и увидим, что у какой-нибудь бедной души будет достаточно веры, чтобы прикоснуться к Его одеянию, и я могу предоставить себя Его Духу, и узнаете, что это Святой Дух. Тогда, если вы принадлежите к чему-то другому, помимо группы, которая верит этому, тогда я перейду туда, где верят истине. Видите? Я перейду. Безусловно, перейду. Я буду верить, потому что Бог объявляет себя. Не отождествляйте себя сейчас с фарисеями и теми, которые не верят, теми слепыми, потому что Иисус сказал, что они Его больше не увидят. Но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, Я буду в вас. вы увидите меня. Что ж, если он тот же первосвященник, вот таким вы его и увидите, отражающим себя таким же самым образом, каким он отражал тогда. Это правда? Хорошо. Теперь верьте всем своим сердцем. Имейте веру, не сомневайтесь, молитесь. И тогда мы поймем, что он сказал. Теперь только верьте всем своим сердцем. Теперь, Отец Бог, я говорил о Тебе и в поддержку Твоего Слова. У меня это получилось не очень гладко, Господь. Я знаю, но это, насколько мне известно. Все эти две недели я постоянно держался вровень с Ним. Господь, всю свою жизнь я старался стоять с Ним. Теперь, Господь, почти Свое Слово здесь сегодня, когда это пробуждение завершается. Да будет об этом известно, Господь. Если мы стоим за то, что правильно, эта правильность встанет за нас. Даруй это, Господь, чтобы мы верили, что Ты стал нами, чтобы принять наш грех, чтобы нам стать Тобой, сынами Божьими, чтобы отражать Слово Божье, подтвержденное, чтобы проявить это через нашу жизнь служения, которую Ты дал нам. Даруй это, Господь. Мы предоставляем сейчас себя Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь просто имейте веру, не сомневайтесь. Но верьте всем своим сердцем сейчас. Вы верите? Все верьте. Теперь не сомневайтесь, только молитесь про себя. Имейте теперь веру. Не сомневайтесь совсем. Успокойтесь сейчас. Прислушайтесь к тому, что вам говорит Дух. Имейте веру в Бога. Имейте веру в Бога. Почему вы смотрите на меня так искренне? Вы верите, что я его слуга? Я вас не знаю. Я никогда не видел, но просто женщина, сидящая там, смотрит на меня. Это не совсем болезнь, то, о чем она беспокоится. Она беспокоится за кого-то другого. Это молодая девушка. Оказывается, она отсутствует. Она ушла из дома. Она еще девочка, девочка-подросток. Это случилось давно. До сих пор я не вижу, чтобы ей что-то угрожало. Имейте веру. Верьте Богу. Он направит ее домой к вам. К чему она прикоснулась? Вот, вы видите эту женщину. Я никогда в жизни ее не видел. Она мне совершенно незнакома.
Here's a lady sitting right back here, eyes closed, praying. She's suffering with a rectal trouble.
Вот здесь сидит дама, вот здесь в конце, с закрытыми глазами молится. Она страдает от заболевания прямой кишки, и это геморрой. Она страдает от болезни сердца. Она может это упустить. Боже, помоги нам. Мисс Уиллингхам. Верьте в Господа Иисуса Христа. Теперь вы это получите. Теперь спросите у этой женщины. Мы с ней совершенно не знакомы. Вы скажете, ты назвал ее по имени. Что ж, разве Иисус не сказал Симону, тебя зовут Симон, ты сын Ионин? Просто имейте веру в Бога. Вы верите этому? Теперь будьте искренни. Верьте. Не сомневайтесь. Просто сосредоточьтесь на Боге и верьте Ему. Что Он делает? Он отождествляет себя. Он отражает себя. Теперь, если вы не считаете это правильным, я прошу вас прийти сюда к кафедре и сделать то же самое. Там бедная женщина, она сидит в конце с шалью на голове. Она испанка, и она молится за дочь. Дочь живет не здесь. Она сейчас положила руки себе на лицо. И она, эта дочь, живет там, где много воды, где шумит море, в Сан-Диего, Калифорния. И у нее варикозное расширение вен и осложнение. и у нее почти нервное расстройство. Вы верите, что ваша молитва тогда коснулась края его одеяния, моя испанская сестричка, и ваша дочь выздоровеет? Если вы верите, поднимите руку и примите это. Хорошо, вы можете это получить. Он вращается ясно видимый совсем рядом с вами там сейчас. Не сомневайтесь, верьте. Это для вас было поразительным, не так ли, дама, сидящая там? Вы дотронулись рукой до носа и вытерли тогда свое лицо. Сказали что-то через проход. Она в голубом пиджаке сидит там. Да. Хорошо. Если вы поверите всем своим сердцем, тогда с тем сердцем все наладится. И больше не будет болезни сердца, от которой вы страдаете. Если это правильно, встаньте на ноги, чтобы просто засвидетельствовать, что это было верно. Я не знаком с этой дамой. Аминь. Вы верите? Конечно. Угу. Всегда верьте. Я вижу, и, скорее всего, мужчина средних лет. Вы видите этот свет, янтарный? Висит прямо там, приблизился к тому человеку. Он сейчас молится. Его голова опущена. И было нечто такое сказано, что привлекло его внимание к молитве. Потому что он тоже из Калифорнии, как только что было сказано. Но он из Фресно, Калифорния. Он страдает от астмы. Мистер Коралл, если вы верите всем своим сердцем, вы можете ехать домой и тоже стать здоровым. Аминь. Верьте этому теперь. Если это правильно, поднимите свою руку. Мы не знаем друг друга. Поднимите свою руку. Верно. Вы верите, к кому прикоснулся тот мужчина? Он прикоснулся к Иисусу Христу. Он от меня в нескольких метрах. Я призываю вас во имя Иисуса Христа верить, что это послание Святого Духа в последние дни. Это окончание мировой истории. Я призываю вас верить этому. Я обучал ему сегодня. Вы верите, что Бог послал меня. Вы чтите это. И теперь не чтите меня, но чтите то, для чего Он прислал меня. Его Слово. И Бог дарует это, вашу просьбу. Я не могу заставить его это сделать. Но если вы будете верить... Сюда, смотрите сюда. Вы не видите этого? Смотрите сюда. Этот свет прямо здесь. Он как раз над этой такой плотной женщиной, сидящей здесь. Я не знаю эту женщину. Я никогда в жизни ее не видел. Но она больна. Она страдает. Она была на приеме у врача, и нечто обследование показало, что это в толстой кишке. Это нечто вроде нарывов. Нет, врач говорит, что это... язвы в толстой кишке. Правильно. Правильно. Вы не отсюда. Вы здесь гостите. Это верно? Поднимите руку. Вы приехали из Мичигана. Это верно. Вы здесь, чтобы навестить сына, и он занимается каким-то бизнесом, связанным с радиоаппаратурой, какого-то рода дела. Вас зовут миссис Эрб. Имейте веру в Бога. Идите домой и увидите это в таком виде, как вы желаете этого. Если вы верите... всем своим сердцем. Вы верите? Вы готовы, чтобы из вас выбили шлак неверия? Вы верите, что можете увидеть Христа, отображающим себя, того же вчера, сегодня и вовеки? Он есть Бог. Вы верите этому? Скажите «Аминь», если вы верите этому. Тогда возложите руки друг на друга. Я хочу вам показать Его Слово, если вы верующие. Он сказал «У веровавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, то они будут здоровы». Возложите сейчас руки друг на друга. Закройте глаза, склоните голову. Молитесь друг за друга. Вы молитесь, не я. Вы молитесь. Христос там среди вас. Небесный Отец, во имя Господа Иисуса, пусть Христос отразится сегодня в каждой жизни. И исцели больных, Господь. Мы изгоняем всякого беса неверия, чтобы Церковь Пятидесятницы могла увидеть отражение Иисуса Христа в своей жизни, как мы увидели это сегодня вечером.